Марк Твен. Жанна д'Арк. Книга первая. Луи де Конт своим двоюродным прапраправнукам и прапраправнучкам. Глава первая. Ныне 1492 год. Мне 82 года. События, о которых я собираюсь вам рассказать, произошли на моих глазах, в моем детстве и в моей юности. Во всех песнях, жизнеописаниях и сказаниях о Жанне д'Арк, которые вы и весь остальной мир поете, изучаете и читаете, знакомясь с ними по книгам, тесненным новым, недавно измышленным способом книгопечатания, во всех этих песнях и книгах упоминается обо мне. Луи де Конти. Я ее бывший оруженосец и писец. Я сопутствовал ей от начала до конца. Я воспитывался в той же деревне, где и она. Когда мы оба были маленькими детьми, я играл с ней каждый божий день, как вы играете со своими сверстниками. Теперь, когда мы узнали, как велика была ее душа, теперь, когда слава ее имени распространилась по всему миру, как-то не верится, чтобы мои слова были правдой. Это все равно, как если бы недолговечная, тонкая свеча заговорила о неугасимом солнце, озаряющем небеса, и сказала: «Оно было моим собеседником и сотоварищем, когда было еще свечкой, как я». А между тем, я сказал правду истинную. Я был товарищем ее забав, и я сражался рядом с ней в бою. До глубокой старости я сохранил ясный и нежный образ этого дорогого, хрупкого создания. Она припала грудью к шее коня, и во главе французских войск несется на врага. Ее волосы развиваются по ветру, ее серебряная кольчуга неустрашимо врезывается все глубже и глубже в середину самой жаркой битвы и по временам почти утопает в море мелькающих конских голов, почти скрывается за лесом воздетых мечей, треплемых ветром султанов и отражающих удары щитов. Я сопутствовал ей до конца. И когда наступил тот черный день, который навсегда покроет позором имена убийц, митрофорных французских рабов Англии, и ляжет несмываемым пятном на Францию, праздно стоявший в стороне и ничего не сделавший для спасения мученицы, когда наступил тот день, то я получил последнее прикосновение ее руки. Годы и десятилетия мчались мимо, и зрелище лучезарного полета чудной девы, осветившей как метеор боевой небосвод Франции и угасшей в дыму костра, все глубже и глубже отступало вдаль минувшего, становясь с каждым годом более загадочным, божественным и трогательным чудом. И мало-помалу я научился понимать и ценить ее по заслугам, как благороднейшую жизнь человеческую, подобную лишь одной, посетившей наш мир. Глава вторая. Я, Луи де Конт, родился в Нешато 6 января 1410 года, то есть как раз за 2 года до появления на свет Жанны д'Арк в дом Реми. Мои родные еще в первых годах столетия, покинув окрестности Парижа, укрылись в этом захолустье. По политическим воззрениям они были арманьяки-патриоты. Они стояли за то, чтобы у нас был свой французский король, невзирая на все его слабоумие и беспомощность. Бургундская партия, стоявшая за английскую династию, обобрала нас дочисто. Все отняли у отца, кроме его захудалого дворянства, и в Нешато он добрался уже нищим и с разбитыми надеждами. Но политическое настроение на новых местах пришло ему по вкусу. Хоть одно утешение. Он попал в область сравнительного спокойствия, а позади осталась область, населенная фуриями, безумцами, демонами. Там убийство было ежедневной забавой, и жизнь человека ни на минуту не была вне опасности. В Париже чернь по ночам безумствовала на улицах, грабя, поджигая, убивая, и никто не вмешивался в это, не запрещал. Солнце всходило над разгромленными и дымящимися домами и над изуродованными трупами, которые лежали повсюду среди улиц, лежали там, где упали в минуту смерти, до нога обобранные хищниками, нечестивыми прихлебателями черни. Никто не осмеливался подбирать мертвецов и предавать их земле. Они продолжали лежать там, разлагаясь и распространяя заразу. И явилась зараза. Словно мухи погибали люди от морового поветрия. И погребали покойников под покровом ночи и тайны, потому что запрещено было хоронить при народе, дабы раскрытием размеров чумы не посеять ужаса и отчаяния среди населения. А в завершении всего наступила такая суровая зима, какой Париж не знал за последние 5 веков. Голод, мор, убийство, лед, снег. Все сразу низринулось на Париж. Мертвецы грудами лежали на улицах, а волки средь бела дня рыскали по городу и пожирали трупы. Франция пала, о, как низко она пала! Уж больше 3/4 столетия прошло с тех пор, как когти англичан вонзили свое тело, и войска ее так присмирели от беспрестанных поражений и кровопролитных потерь, что недалеко от правды было ходячее мнение, будто одно зрелище британской рати способно обратить в бегство рать французскую. 5 лет было мне, когда на Францию обрушило страшное бедствие при Азенкуре. Английский король вернулся к себе, чтобы отпраздновать победу, а обессиленная страна была предоставлена на разграбление хищным шайкам вольных дружин, находившимся на службе бургундской партии. И однажды ночью такая шайка совершила набег и на наш Нешато. При свете огня, охватившего наши соломенные крыши, я видел, как всех, кто были мне дороги на этом свете, убивали, невзирая на их мольбы о пощаде. В живых остался только мой старший брат, ваш предок. Он находился тогда при дворе. Я слышал, как душегубы смеялись над их мольбами и передразнивали их просьбы о милосердии. Меня не заметили, и я остался невредим. Когда ушли кровожадные звери, я выполз из своего убежища и проплакал всю ночь, глядя на пылавшие дома. Я был совершенно один. Кругом меня находились лишь мертвые да раненые. Все разбежались, попрятались. Меня отослали в дом Рами к священнику. Его ключница заменила мне нежную мать. Священник мало-помалу научил меня грамоте и письму, и мы с ним были единственными обитателями деревни, знавшими грамоту. К тому времени, как я нашел отчий приют в доме этого доброго патера Гильома Фронта, мне было лет 6. Мы жили как раз подле сельской церкви, а небольшой садик родителей Жанны находился позади церкви. Семейство их состояло из Жака Д'Арка, отца, его жены Изабеллы Ромме, 3 сыновей, Жака 10 лет, Пьера 8 и Жана 7. Жанне тогда было 4 года, а ее сестренке Катерине около 1. У меня были и другие сверстники, в особенности 4 мальчика. Пьер Морель, Этьен Рос, Ноэль Рангисон, Эдмонд Обре, отец которого был тогда сельским мэром. Были еще 2 девочки, почти однолетки с Жанной, мало-помалу сделавшиеся ее закадычными приятельницами. Одну звали Ометтой, другую — маленькой Менжеттой. Девочки эти принадлежали к простым крестьянским детям, как и сама Жанна. Впоследствии они обе вышли замуж за простых работников. Как видите, происхождение они были не бог весть какого. И однако, много лет спустя, наступило время, когда каждый путешественник, как бы знатен он ни был, считал своим долгом зайти при проезде через наше село к 2 смиренным старушкам, которым в юности выпала честь быть подругами Жанны, и заплатить им дань уважения. Все это были славные дети, обыкновенные дети крестьян. Конечно, ума не блестящего, вы этого не стали бы от них и требовать, но добродушные и хорошие товарищи, с послушанием относившиеся и к родителям, и к священнику. Подрастая, они все больше и больше набирались предрассудков, заимствованных через 3 руки от старших и воспринятых без колебаний и без разбора, само собой разумеется. Религия передавалась им по наследству, как и политические воззрения. Пусть себе Ян Гус и его присные заявляют о своем недовольстве церковью. Дом Рами, как прежде, будет верить по старине. Мне было 14 лет, когда наступил раскол, и у нас оказалось сразу 3 пап. Но в дом Рами никто не колебался, на ком из них остановить свой выбор. Папа, находящийся в Риме, настоящий, а папа вне Рима, вовсе не папа. Все обитатели деревни до последнего человека были арманьяки, патриоты. Если мы, дети, ни к чему другому не питали ненависти, то уж бургундцев и англичан ненавидели горячо. Глава 3. Наша дом Рами ничем не отличалась от любой серенькой деревушки той отдаленной поры и далекого захолустья. То была сеть кривых, узких проездов и проходов, где царила тень от нависших соломенных крыш наших домов, похожих на амбары. В дома проникал скудный свет через окна с деревянными ставнями, то есть через дыры в стенах, служившие вместо окон. Полы были земляные, обстановка жилища отличалась крайней бедностью. Овцы, дорогатый скот были главным промыслом, вся молодежь была в пастухах. Местоположение было очаровательно. Сбоку деревни, от самой околицы, широким полукругом раскинулся цветущий луг, подходя к берегу реки Мезы, а позади села постепенно возвышался поросший травою скат, на вершине которого был большой дубовый лес, глубокий, сумрачный, дремучий и несказанно заманчивый для нас, детей, потому что в старину ни один путник погиб там от руки разбойника, а еще раньше того были там логовища огромных драконов, которые извергали из ноздрей пламя и смертоносные пары. Правду сказать, один из них еще ютился в лесу и в наши дни. Он был длиною с дерева, тело его в обхвате было словно бочка, чешуя словно огромные черепицы, глубокие кровавые глаза величиной со шляпу, а раздвоенный с крючками точно у якоря хвост так велик, как уж не знаю что. Только величины необычайной даже для дракона, как говорили все знавшие в драконах толк. Предполагали, что дракон этот ярко-синего цвета, с золотыми крапинами. Но никто его не видал, а потому нельзя было сказать этого с уверенностью, то было лишь частное мнение. Я мнение этого не разделял. По-моему, какой смысл создавать то или иное мнение, если не на чем его основать? Сделайте человека без костей. На вид-то он, пожалуй, будет хорош, однако он будет гнуться и не сможет устоять на ногах. И мне думается, что доказательство — это остов всякого мнения. Что касается дракона, то я всегда был уверен, что он был сплошь золотого цвета, без всякой синевы, ибо такова всегда была окраска драконов. Одно время дракон укрывался где-то совсем недалеко от опушки леса, подтверждением чего служит то обстоятельство, что Пьер Моррель однажды пошел туда и, услышав запах, узнал дракона по запаху. Жутко становится при мысли, что иной раз мы, сами того не зная, находимся в двух шагах от смертельной опасности. Будь это в стародавние времена, человек 100 рыцарей отправились бы туда, из далеких стран земли, чтобы поочередно попытаться убить дракона и покрыть свое имя славой. Но в наше время этот способ перестал применяться. Теперь драконов истребляет священник. И отец Гильем взял на себя этот труд. Он устроил процессию со свечами, ладаном и хоругвями и обошел опушку леса и изгнал дракона. И после того никто о нем ничего не слышал, хотя, по мнению многих, запах так и не улетучился вполне. Не то, чтобы кто-либо замечал этот запах, вовсе нет. Это, опять-таки, было лишь частное мнение и тоже мнение без костей, как видите. Я знаю, что чудовище было там до изгнания, а осталось ли оно и после, об этом я уж не могу говорить с уверенностью. На возвышенности ближе к Вокулеру была красивая и открытая равнина, устланная ковром зеленой травы. Там стоял величавый бук, широко раскинув ветви и защищая своей могучей тенью прозрачную струю холодного родника. И летними днями дети отправлялись туда каждый летний день на протяжении 5 столетий. И пели, и плясали вокруг дерева по несколько часов подряд, утоляя жажду ключевой водой. Как это было хорошо и весело! Они сплетали гирлянды цветов, вешая их на дерево, и вокруг родника, чтобы порадовать живших там фей. А тем это нравилось, потому что все феи — невинные, праздные, маленькие существа, любящие все нежное и красивое, вроде сплетенных в гирлянды диких цветов. И в благодарность за эти знаки внимания феи старались сделать для детей все, что было в их силах. Они, например, заботились, чтобы источник всегда был чист, прохладен и обилен водой. Они прогоняли змей и насекомых, которые жалят. И таким образом на протяжении более 500 лет, а по преданию целые тысячелетия, между феями и детьми существовали самые дружественные, обоюдно доверчивые отношения, не омрачавшиеся никакими ссорами. Если кто-нибудь из детей умирал, то феи грустили о нем не меньше сверстников. И вот доказательство. Перед рассветом, в день похорон, они вешали маленький венок из иммортелий над тем местом под деревом, где обыкновенно сидел умерший ребенок. Я убедился в этом воочию, не понаслышке. И вот почему все знали, что венок принесен феями. Он весь состоял из черных цветов, каких нигде во Франции не встретишь. И вот с незапамятных времен все дети, подраставшие в дом Реми, назывались детьми древа, и они любили это прозвище, потому что в нем заключалось какое-то таинственное преимущество, не дарованное остальным детям всего мира. А преимущество заключалось вот в чем. Лишь только приближался для кого-нибудь из них час смерти, как среди смутных образов, теснившихся перед их угасающим взором, вставало прекрасным и нежным видением дерева во всей роскоши своего наряда, если совесть умирающего была спокойна. Так говорили одни. Другие говорили, что явление бывает дважды. Сначала как предостережение, за год или за два до смерти, когда душа еще находится во власти греха, и при этом дерево будто бы предстает с оголенными ветвями, словно среди зимы, а душу охватывает непреодолимый страх. Если наступает раскаяние, и человек переходит к непорочной жизни, то видение является вторично, и на этот раз в красоте летнего убора. Но оно не повторяется для души не раскаявшейся, и она переселяется в иной мир, заранее зная свою участь. А третьи говорили, что видение бывает только один раз, являясь лишь безгрешным, которые умирают на далекой чужбине и тоскливо жаждут какого-нибудь последнего милого напоминания о своей отчизне. И какое напоминание может быть так же дорого их сердцу, как образ дерева, которое было балованием их любви, товарищем их забав, утешителем их маленьких горестей во все божественные дни улетевшей юности. Итак, на этот счет были разные предания, и одни верили тому, другие другому. Одно из них, а именно последнее, я признаю истинным. Я ничего не имею против остальных, я думаю, что и они верны. Но про истинность последнего я знаю. Я нахожу, что если всякий будет придерживаться лишь того, что ему известно, не затрагивая вопросов, недостаточно ему доступных, то он приобретет большую устойчивость понятий. А в этом польза. Я знаю, что если дети древа умирают в дальних странах, если они вели праведную жизнь, то, обратив тоскующий взор к своей родине, они видят, как бы сквозь разорванную тучу, затемнявшую небеса, сияющий вдалеке ласковый образ древа фей, дремлющий в ореоле золотого света. И они видят цветущий луг, скатом идущий к реке, и до их угасающего обоняния доносится слабый и отрадный аромат цветов отчизны. И затем видение бледнеет, исчезает, но они знают. А по их преображенному лику и вы, стоя у смертного ложа, знаете. Да, вы знаете, какая весть пришла сейчас. Вы знаете, что весть эта ниспослана небом. Жанна и я, оба мы верили в это. Но Пьер Морель и Жак Д'Арк и многие другие были уверены, что видение является дважды грешником. В самом деле, они и многие другие говорили, что они знают это. Вероятно, их родители знали это и сообщили им, ведь в нашем мире познания приобретаются по большей части не из первых рук. Вот одно обстоятельство, благодаря которому можно поверить, что действительно древо являлось и дважды. С самых незапамятных времен, если замечали кого-нибудь из наших односельчан с побледневшим и помертвевшим от страха лицом, то соседи начинали перешептываться: «А, он осознал свои грехи, он получил предостережение», и сосед содрогался от ужаса и отвечал шепотом: «Да, бедняга, он увидел древо». Подобные доказательства имеют вес, их нельзя устранить мановением руки. То, что находит подтверждение в неизменности опыта на протяжении веков, естественным образом приобретает все большую и большую устойчивость. И если так будет продолжаться, да продолжаться, то в конце концов подобное мнение сделается неоспоримым. Это же будет крепкая скала, которую не сдвинешь. За свою долгую жизнь я наблюдал несколько случаев, когда древо являлось вестником смерти, которая была еще далеко. Но ни один из умиравших не был во власти греха. Нет, видение в этих случаях было лишь знамением особой милости. Вместо того, чтобы приберечь весть о спасении души до часа смерти, оно приносило эту весть задолго до того, а вместе с ней ударило спокойствие, которое уж не могло быть нарушено, спокойствие души, навеки примиренной с Богом. Я сам, хилый старик, жду с просветленной душой, ибо мне было послано видение древа. Я видел его. Я доволен. С незапамятной старины дети, кружа с хороводом вокруг древа фей, пели всегда одну и ту же песню древа. Песню бурлемонского древа фей. В этой песне звучала тихая грациозная мелодия, та отрадная нежная мелодия, которая всю жизнь слышалась мне в часы душевного раздумья, когда мне было тяжело и тоскливо. Она убаюкивала меня среди ночи и из дальних стран уносила на родину. Чужеземцу не понять, не почувствовать, чем была при пролете столетий эта песня для заброшенных на чужбину питомцев древа, для бездомных скитальцев, тоскующих в стране, где не услышишь родного слова, не встретишь родных обычаев. Песня эта не хитра. Вы, может быть, найдете ее жалкой, но не забывайте, чем была она для нас и какие образы прошлого она воскрешала перед нами, тогда и вы ее оцените. И вы тогда поймете, почему слезы навертывались у нас на глазах, затуманивая взор, и почему у нас голос прерывался, когда мы доходили до последних строк. И если мы в чужих краях будем звать тебя с мольбой, с словами скорби на устах, то осени ты нас собой. Не забудьте, что Жанна д'Арк, когда была ребенком, пела вместе с нами эту песню вокруг древа и всегда любила ее. А это освещает песню. Да, вы с этим согласитесь. Бурлемонское древо фей. Детская песня. Чем живет твоя листва, бурлемонское древо фей? Росою детских слез. Без слов ласкаешь плачущих юнцов, тебе спешащих, чтоб излить перед тобою скорбь свою, тебя ж слезами напоить. И отчего твой ствол могуч, бурлемонское древо фей? От того, что много лет любовь жила в сердцах детей и берегла тебя любовь, и лаской маленьких людей ты возрождалась к жизни вновь. Не увидай у нас в сердцах бурлемонское древо фей, и мы до склона наших дней прибудем в юности своей. И если мы в чужих краях будем звать тебя с мольбой, с словами скорби на устах, то осени ты нас собой. Когда мы были детьми, феи все еще находились там, хотя мы их никогда не видели, потому что за 100 лет до того священник из дома Реми совершил под древом церковный обряд и проклял фей, как исчадие дьявола, как тварей, которым закрыт доступ к спасению. А затем он запретил им показываться на глаза людям и вешать на древо венки под угрозой вечного изгнания из нашего прихода. Все дети заступились за фей, говоря, что те всегда были их добрыми друзьями, были им дороги и не сделали им ничего дурного. Однако Патер ничего не хотел и слушать, и заявил, что стыдно и грешно водиться с такими друзьями. Дети плакали и были безутешны. И они уговорили, что впредь всегда будут по-прежнему вешать на древо гирлянды цветов, как вечное знамение феям, что их все еще любят, что о них не забыли, хотя они перестали быть видимы. Но как-то поздно вечером нагрянула беда. Мать Эдмонда Обре проходила мимо древа, а феи тайком устроили хоровод, не ожидая, что кому-нибудь случится здесь проходить. И они так разрезвились, так увлеклись диким весельем пляски, так опьянели от выпитых бокалов росы, приправленной медом, что ничего не заметили. И кумушка Обре остановилась, охваченная изумлением, очарованная, и смотрела, как сказочные крошки числом до 300, взявшись за руки, несутся вокруг дерева хороводом шириной в половину обыкновенной спальни и откидываются назад и разевают ротики, заливаясь смехом и песней. Это она расслышала вполне явственно. И в веселом самозабвении вскидывают ножонками на 3 дюйма от земли. О! Ни одной женщине не пришлось видеть такую безумную и волшебную пляску. Но через минуту-другую маленькие бедняжки увидели ее. В один голос они разразились с надрывающим сердце писком скорби и ужаса и пустились бежать в рассыпную, зажав крошечными, как орешки, кулачками глаза и, проливая горючие слезы, и скрылись из вида. Бессердечная женщина, нет, неразумная женщина, она не была бессердечна, но лишь безрассудна, тотчас пошла домой и разболтала обо всем соседям, покуда мы, юные друзья фей, спали крепким сном, не подозревая, какая нам грозит беда, и не помышляя, что нам следовало бы всем вскочить с постели и попытаться остановить эту роковую болтовню. Наутро уже все об этом знали, и таким образом несчастье было неминуемо, ибо о чем все знают, о том знает, конечно, и священник. Мы пошли к отцу Фронту с плачем и мольбами, и он, видя нашу печаль, тоже не мог удержаться от слез, потому что у него было очень нежное и доброе сердце. Он сказал, что вовсе не рад изгонять фей, да только не может иначе поступить, потому что ведь решено было, что если они когда-нибудь еще раз покажутся на глаза человеку, то должны быть изгнаны. Случилось все это в самую злосчастную пору, так как Жанна д'Арк лежала больная, в горячке, без сознания. А что могли поделать мы, не умевшие рассуждать и убеждать, как она? Мы гурьбой побежали к Жанне и звали ее: «Жанна, проснись! Проснись! Нельзя терять ни мгновенья! Поди и заступись за фей! Поди и спаси их! На тебя вся надежда!» Но она была в бреду и не понимала, что мы ей говорили, чего добивались. И мы пошли обратно, чувствуя, что все потеряно. Да, все было потеряно, потеряно навеки. Преданные друзья детей, не разлучавшиеся с ними 5 столетий, должны были покинуть наши места и никогда не возвращаться. Горьким днем был для нас тот день, когда отец Фронт совершил у подножья древа церковный обряд и изгнал фей. Мы не смели открыто носить траур, этого нам не позволили бы. Пришлось довольствоваться кое-какими лоскутками черной материи, приколотыми к платью так, чтобы не бросалось в глаза. Но сердца наши облеклись в полный, благородный, всеобъемлющий траур, ибо наши сердца принадлежали нам, и никто не мог добраться до них и наложить запрет. Великое древо, Бурлемонское древо фей, было его звучное прозвание. С тех пор уже не было для нас тем, чем было раньше. Но по-прежнему оно было нам дорого. Оно дорого мне и теперь, и я, седой старик, отправляюсь туда раз в год, чтобы присесть под ним и воскресить перед собой умерших товарищей детства, и собрать их вокруг себя, и сквозь слезы смотреть на их лица, и чувствовать, как сердце надрывается. О, Боже! Нет, место с тех пор перестало быть тем, чем было прежде. Ой, что оно должно было утратить! Ведь с прекращением покровительства фей родник лишился немалой доли своей свежести и прохлады, и воды в нем убыло на 2/3, и изгнанные змеи и докучные насекомые вернулись и стали размножаться, сделавшись местным бичом, и так продолжается поныне. Жанна, это мудрое маленькое дитя, выздоровела. И только тогда мы поняли, во что обошлась нам ее болезнь. Ибо мы увидели, что не напрасно верили, что она могла бы спасти фей. Она пришла в такой сильный гнев, какого никто не ожидал бы от столь малого ребенка, И тотчас, отправившись к отцу Фронту, стала перед ним, почтительно присела и сказала: «Феи должны были удалиться навсегда, если бы вздумали еще хоть раз показаться на глаза людям, не так ли?»
«Именно так, дитя мое.
Если человек в полночь ворвется в спальню другого, когда тот полураздет, то можно ли сказать, что тот показался на глаза первому?»
«Ну, нет», — ответил добрый патер, уже несколько встревоженный и растерянный.
«Неужели грех всегда остается грехом, даже в том случае, когда ты не имел намерения совершить его?»
Отец Фронт воскликнул, воздев руки к небу: «О, бедное дитя мое! Я уразумел всю великость ошибки своей», и он привлек ее к себе и обнял ее рукой, пытаясь лаской примирить ее, но она была так рассержена, что не могла сразу же перейти на мирный тон, и, припав лицом к его груди, разразилась рыданиями. «Значит, феи не совершили никакого греха», — сказала она. «У них не было намерения совершить его. Они ведь не знали, что поблизости находится человек. И только потому, что они маленькие бессловесные создания, которые не могли замолвить за себя словечко и сказать, что закон направлен лишь против умысла, а не против их невинного поступка, только потому, что у них не оказалось друга, который продумал бы эту простую мысль до конца и заявил бы о том в их защиту, только потому, что они навеки стали изгнанниками Родины. И несправедливо было такое решение, несправедливо». Добрый патер еще ближе привлек ее к себе и сказал: «Устами детей и младенцев грудных произносится суд над нерадивыми и безрассудными. Перед лицом Господа говорю, что ради тебя я бы хотел вернуть маленьких созданий. И ради себя самого. Ибо неправосуден был я в этом деле. Полно, полно, перестань плакать. Если б ты знала, как огорчен я сам, твой бедный старый друг, перестань же плакать, голубушка.
Но не могу же я так сразу перестать. Дайте выплакаться. А это вовсе не пустяки, то, что вы наделали. Если вы немного огорчены, так разве этого довольно, чтобы искупить такую вину?»
Отец Фронта отвернулся, чтобы скрыть от нее улыбку, которая могла бы ее обидеть. «О, жестокая, но справедливая обвинительница! Конечно, этого недовольно. Погоди, я надену вретище и посыплю себе пеплом главу. Довольно с тебя?»
Рыдания Жанны начали затихать, и вот она взглянула на старика сквозь слезы и простодушно сказала: «Хорошо, это годится, если только этим искупится ваша вина».
Отец Фронт, быть может, опять засмеялся бы, но вовремя вспомнил, что таким образом он принял на себя обязательства, и притом не самых приятных, а обязательства надо выполнять. И вот он поднялся с кресла и подошел к очагу. Жанна, между тем, следила за ним с большим любопытством. Он взял на лопатку пригоршню холодной золы и уже готовился посыпать ее себе на седины. Но тут в его уме промелькнула счастливая мысль.
«Не хочешь ли помочь мне, голубушка?» — сказал он. «Как это, отец мой?»
Он опустился на колени и, поникнув головой, ответил: «Возьми пепел и посыпь его мне на голову». Само собой, тем дело и кончилось. Победа была на стороне священника. Легко представить себе, что Жанне и любому из деревенских ребят показалось бы ужасной одна мысль о подобном кощунстве. Она подбежала и бросилась рядом с ним на колени. «Ах, как страшно!» — произнесла она. «Я до сих пор не знала, что значит волосиница и пепел. Пожалуйста, встаньте, отец мой».
«Нет, не могу, пока не получу прощения. Прощаешь ли ты мне?»
«Я? Да ведь вы, отче, не причинили мне никакого зла. Это вы сами должны простить себя за несправедливый поступок с теми бедняжками. Пожалуйста, встаньте же, отец мой, встаньте».
«Но в таком случае мое положение еще затруднительнее. Я-то думал, что должен снискать твое прощение, а раз я сам должен себе простить, то я не могу быть снисходительным. Не подобало бы это мне».
«Что же мне делать? Придумай мне какой-нибудь исход.
В твоей маленькой головке ведь ума палата».
Паттер не трогался с места, несмотря на все просьбы Жанны. Она уж была готова снова расплакаться, но тут ее надоумило. И, схватив лопатку, она высыпала себе на голову поток золы и пробормотала, задыхаясь и чихая. «Ну, вот, кончено! Встаньте же, пожалуйста, отец мой!» Старик, которого это и растрогало, и забавляло, прижал ее к сердцу и сказал:
«Несравненное ты дитя! Такое мученичество смиренно! Такого мученичества не стали бы изображать на картинах, но оно проникнуто духом истины и справедливости, свидетельствую об этом».
Затем он смахнул пепел с ее волос и помог ей умыться и вообще оправиться. Теперь он совсем развеселился и почувствовал расположение к дальнейшим рассуждениям, а потому он снова занял свое место и привлек к себе Жанну.
«Жанна, — начал он, — ты ведь нередко сплетала там у древа фей гирлянды цветов вместе с другими детьми, не так ли?»
Он всегда подступал с этой стороны, когда хотел завлечь меня приманкой и поймать на слове. Всегда вот такой спокойный, равнодушный тон, которым так легко тебя дурачить, так легко направить в ловушку, а ты не замечаешь, куда идешь. Опомнишься только тогда, когда дверца за тобой уже захлопнулась. Он таки любил эти штуки. Я уж видел, что он сыплет зернышки перед Жанной. Она ответила: «Да, отец мой».
«А вешала гирлянды на древо?»
«Нет, отец мой».
«Не вешала?»
«Нет».
«Почему же?»
«Я не хотела этого».
«Не хотела?»
«Нет, отец мой».
«А что ж ты делала с цветами?»
«Я вешала их внутри церкви».
«Почему же тебе не хотелось вешать их на древо?»
«Потому что я слышала, будто феи сродни дьяволу, и мне говорили, что оказывать им почести грешно».
«И ты верила, что нехорошо оказывать им такую почесть?»
«Да, я думала, что это должно быть нехорошо».
«Но если нехорошо было так почитать их, и если они сродни дьяволу, то ведь они могли бы оказаться опасными товарищами для тебя и для других детей, не правда ли?»
«Я думаю так. Да, я согласна с этим».
Он задумался на минуту, и я был уверен, что он собирается прихлопнуть капкан. Так оно и было. Он сказал: «Дело обстоит ведь так. Феи — это гонимые твари. Они бесовского происхождения. Их общество могло бы оказаться опасным для детей.
Так приведи же мне разумную причину, голубушка, если только ты будешь в силах придумать ее. Почему ты считаешь несправедливым, если их обрекли на изгнание, и почему ты хотела бы их спасти от этого? Короче говоря, ты-то что потеряла? Как глупо было с его стороны повести так дело. Будь он мальчишкой, я непременно намылил бы ему голову с досады. Он все время был на верном пути и вдруг все испортил своим нелепым и роковым заключением. А она-то что потеряла? Да неужели он никогда не поймет, что за дитя это Жанна д'Арк? Неужели он никогда не догадается, что ей никакого дела нет до того, что связано с ее личной выгодой или утратой? Неужели он никогда не постигнет той простой мысли, что есть одно, только одно верное средство задеть ее за живое и пробудить в ней огонь? Это показать ей, что кому-то другому грозит несправедливость или обида, или утрата. Право, он взял, да и расставил самому себе западню. Вот все, чего он достиг. В ту же минуту, как эти слова сорвались у него с языка, Жанна вскипела. Слезы негодования показались на ее глазах, и она обрушилась на него с таким воодушевлением и гневом, что он был поражен. Но меня это не удивило, так как я знал, что он поджег мину, когда добрался до своей злополучной тирады. «Ах, отец мой! Как вы можете говорить подобные вещи? Кто владеет Францией?»
«Бог и король?»
«Не сатана?»
«Сатана, что ты, дитя мое? Ведь это страна подножия Вседержителя, и сатана не владеет здесь ни единой пядью земли».
«Ну, а кто же указал тем бедным созданиям их жилище?» «Бог! Кто охранял их на протяжении всех этих столетий? Бог! Кто позволил им резвиться и плясать под деревом? Кто не видел в этом ничего дурного? Бог! Кто восстал против Божьего соизволения и пригрозил им? Человек! Кто захватил их врасплох среди невинных забав, дозволенных Богом и запрещенных людьми? Кто привел в исполнение угрозу и изгнал бедняжек из обители, которую даровал им Господь Всеблагий и Всемилостивый? Господь, пять веков посылавший им знамение своего благоволения, и дождь, и росу, и солнечный свет. Ведь то была их обитель. Их волею и милосердием Господа, и ни единый человек не имел права отнять ее у них. А они ведь были самыми милыми и верными друзьями детей. Они оказывали им нежные любвеобильные услуги все эти долгие пять веков. Они никого не обидели, не причинили никому зла, и дети любили их. А теперь грустят по ним, и нет исцеления их скорби. И чем провинились дети, что им пришлось понести эту жестокую утрату? Вы говорите, бедные феи могли бы оказаться опасными товарищами для детей, да, но не были. А могли бы, разве это довод? Сродни дьяволу, так что же? Сородичи дьявола имеют права, и они их имели. Дети имеют права, и здешние дети их имели. И будь я здесь тогда, я не промолчала бы. Я стала бы просить за детей и за сородичей дьявола. Я остановила бы вашу руку и спасла бы их всех. Но теперь... Ах, теперь все потеряно, и неоткуда ждать помощи.
Закончила она свои слова горячим осуждением той мысли, что
что феям, как сородичам дьявола, надо отказывать в людском сочувствии и дружбе, что надо их сторониться, потому что им закрыт доступ к спасению. Она говорила, что именно по этой причине люди должны их жалеть и окружать их всяческой любовью и лаской, чтобы заставить их забыть о жестокой доле, которая досталась им по случайности рождения, а не по их собственной вине. «Бедные созданьица», — сказала она, — «какое же сердце у того человека, который жалеет христианское дитя, но не может чувствовать жалости к детям дьявола, хотя тем это в тысячу раз нужнее». Она вырвалась из рук отца Фронта и залилась слезами, утирая кулачками глаза и гневно топая ножкой. Вот она кинулась к дверям и ушла, прежде чем мы успели прийти в себя после этой бури упреков, после этого урагана страсти. Патер, наконец, поднялся на ноги и постоял некоторое время, проводя рукою по лбу, как человек озадаченный и встревоженный. Затем он повернулся и побрел к двери своей рабочей каморки. Он переступил через порог, и я слышал, как он пробормотал сокрушенно: «Горе мне! Бедные дети! Бедные сородичи сатаны, у них действительно есть права!» И она сказала истину. Я и не подумал об этом. Да простит мне Господь, я заслужил хулу. Слыша эти слова, я убедился, что был прав, ожидая, не попадет ли он сам в свою же ловушку. Так оно и вышло. Он сам попался туда, как видите. В первую минуту это придало мне бодрости. Я подумал, не удастся ли мне когда-нибудь поймать его в капкан. Но, поразмыслив, снова пал духом: «Куда мне?» Глава четвертая. По поводу этого рассказа я вспоминаю о множестве других событий, о которых я мог бы поговорить, но пока считаю за лучшее не касаться их. Сейчас я в таком настроении, что мне будет приятнее воскресить скромную картину простого и непритязательного уюта, царившего у наших домашних очагов в те мирные дни, особенно в зимнее время. Летом мы, малыши, с утра и до вечера пасли стада на просторе нагорных пастбищ, где в волю можно было порезвиться и пошуметь. Но зимой была покойная пора, зимой была пора уюта. Частенько собирались мы у старого Жака-д'Арка в его просторной горнице с земляным полом. Ярко топилась печка, а мы выдумывали разные игры, пели песни, гадали, слушали, как старики рассказывают длинные были и небылицы. То да другое смотришь в полночь. Как-то зимним вечером собралась там вся наша компания. Это было как раз в ту зиму, которую много лет потом вспоминали как лютую зиму. А в ту ночь погода особенно бушевала. На дворе дул сильный ветер, и его завывание действовало на нас возбуждающе. По-моему, это звучало даже красиво, потому что думается мне величественным, благородным и прекрасным кажется ветер, который ярится, бушует и поет свою стихийную мелодию в то время, как ты сидишь дома среди уюта. А мы были именно в такой обстановке. Огонь гудел, дождь со снегом монотонно и ласково капал вниз по трубе, жужжание веретена, смех и песни продолжались вовсю до 10 часов, а там подавался ужин из горячей похлебки, бобов, пирожков. Жанночка сидела в сторонке на одном ларе, а на другом стояла ее миска и лежала краюха хлеба. Она была окружена своими любимцами, которые помогали ей. Любимцев у нее было больше, чем обыкновенно, и чем допускала бережливость, потому что все бездомные кошки пристраивались к ней. А другие бесприютные, невзрачные животные, прослышав об этом, тоже являлись и разносили молву дальше другим тварям, и те тоже приходили. Птицы и прочие робкие и дикие обитатели лесов не боялись ее, но всегда при встрече признавали в ней своего друга и обыкновенно завязывали с ней знакомство, чтобы получить приглашение в дом. Таким образом, у нее всегда было вдоволь представителей всех этих пород. Ко всем она относилась одинаково гостеприимно, так как вся живая тварь была ей мила и дорога, просто потому что это живая тварь, независимо от того, какого она роду племени, и она не признавала ни клеток, ни ошейников, ни цепей, но предоставляла животным свободно приходить и уходить, когда им вздумается. Это им нравилось, и они приходили. Но нельзя сказать, что они всякий раз уходили, и поэтому они были страшной помехой в доме. Так что Жак д'Арк из-за них изрядно бронился, однако жена возражала ему на это, что ребенку этот врожденный дар ниспослан Богом. А Бог знал, зачем он так ее одарил, значит, так оно и нужно. Неразумно было бы вмешиваться в его дела, коли на то не было предуказаний. Итак, любимцев оставили в покое. И они, как я сказал, находились все тут же. Кролики, птицы, белки, кошки, иные рептилии, все они окружили девочку и, проявляя немалую любознательность к ее ужину, помогали по мере своих сил. На ее плече сидела крошечная белка и, встав на задние лапки, вертела коготками черствый кусок доисторического каштанного пирога, выискивая наименее затвердевшие места. Всякий раз, как ее поиски увенчивались успехом, она поматывала поднятым трубой пушистым хвостом и поводила заостренными ушами в знак благодарности и удивления, а затем отпиливала это местечко теми двумя тонкими резцами, которыми каждая белка снабжена именно для этой цели, а не для красы. Красивыми ее передние зубы назвать нельзя, с этим согласится всякий, кто присмотрится к белке. Все чувствовали себя отлично, весело, непринужденно. Но вот веселье было прервано. Кто-то постучал в дверь. Оказалось, один из тех оборванных бродяг, которыми вечные войны наводнили страну. Он вошел, весь в снегу, вытер ноги, отряхнулся, обчистился, закрыл дверь, снял свою затасканную изорванную шапку и раза два шлепнул ею себя по бедру, чтобы стряхнуть снег. А затем обвел взором наше сборище. На его худощавом лице появилось выражение удовольствия, а в глазах при виде яств отразились голод и вожделение. Он заговорил о том, как отрадно в подобную ночь сидеть у эткого огня, под защитой эткого крова, и вкушать такую богатую трапезу, и болтать с дорогими друзьями. О да, вот уж по правде можно сказать, милостив будь, Господи, ко всем бездомным и к тем, что должны в эткую погоду тащиться по дороге. Никто ничего не ответил. Бедняга, смутившись, стоял на том же месте и умоляюще смотрел то на того, то на другого, но не встретил приветливого взора. Его улыбка мало-помалу начала меркнуть, сглаживаться, исчезла. И он потупил глаза, мускулы его лица дрогнули. Он поднял руку, чтобы скрыть это проявление слабости, которое не подобает мужчине. — Садись на место! Грозный оклик этот исходил от старого Жака д'Арка, и обращен он был к Жанне. Незнакомец вздрогнул и отнял руку от лица. Перед ним стояла Жанна, предлагая свою миску с похлебкой. Он произнес: «Господь всемогущий, да благословит тебя, дитя мое!» И слезы ручьем потекли по его щекам, но он не смел принять миску. «Слышишь? Садись на место, говорю тебе!» Не было ребенка уступчивее Жанны, но не так надо было ее уговаривать. Этого искусства ее отец не знал, да и не мог бы ему научиться. Жанна ответила: «Батюшка, ведь он голоден, я же вижу». «Пусть тогда заработает себе на хлеб. Такие молодчики объедают нас, выживают из дому. И я сказал, что больше этого не потерплю и сдержу свое слово. В нем по лицу сразу узнаешь мошенника и негодяя. Садись, садись, говорят тебе». «Я не знаю, негодяй он или нет, но он голоден, батюшка, и он получит мою похлебку. Мне не хочется есть».
«Если ты не послушаешь меня, я...» «Негодяям вовсе не пристало приходить за едой к честному люду, и они не получат в этом доме ни куска, ни глотка. Жанна!»
Она поставила миску на крышку ларя, подошла и, став перед нахмуренным отцом, сказала: «Батюшка, если ты не разрешишь мне, то пусть будет по-твоему. Но мне хотелось бы, чтобы ты вдумался. Тогда ты увидишь, что несправедливо было бы наказывать одну часть его тела за то, в чем повинна другая. Ведь в злых делах повинна голова этого бедного путника. Но не голова его голодна. Голодает желудок, который никому не причинил вреда, желудок, который не заслужил упрека и ни в чем не повинен, и не сумел бы совершить преступление, даже если бы желал. Пожалуйста, позволь».
«Что ты мелешь? Да я такой чепухи отроду не слыхивал». Но тут вмешался Обре, сельский мэр, любитель словопрений и большой мастер по этой части, как все единодушно признавали. Встав со своего места и опершись руками на стол, он с непринужденным достоинством посмотрел вокруг себя, как подобает оратору, и начал говорить плавно и убедительно:
«Я не примыкаю к вашему мнению, кум, и беру на себя задачу доказать всем присутствующим...» Тут он обвел нас взором и самоуверенно кивнул головой. «Доказать, что в словах ребенка есть крупица смысла. Видите ли, в чем дело? Не подлежит сомнению та непреложная и легко доказуемая истина, что голова человека есть властелин и верховный правитель всего тела. Допускаете? Не желает ли кто возразить?»
Он опять глянул кругом. Все выразили согласие.
«Ну и отлично. А раз это так, то ни единая часть тела не ответственна, если она исполняет приказание, отданное головой. Эрго! Следовательно,
только голова ответственна за преступление, совершенное руками человека, или его ногами, или желудком. Понимаете мою мысль? Прав ли я пока?»
Все ответили «да», и ответили с восторгом, а иные говорили друг другу, что мэр сегодня в ударе, как никогда.
Это очень понравилось мэру, так что его глаза засверкали от удовольствия. Похвалы не прошли мимо его ушей, и он продолжал тем же богатым и блестящим слогом. «Ну, рассмотрим же теперь, что такое понятие об ответственности и какую роль оно занимает в разбираемом вопросе. Ответственность делает человека ответственным только за те деяния, за которые он ответственен в собственном смысле слова». И он сделал широкий взмах ложкой, чтобы подчеркнуть обширность природы всех тех ответственностей, которые возлагают на людей ответственность.
Некоторые слушатели благоговейно воскликнули: «Он прав! Он сумел выложить всю эту путаницу как на ладони, просто диво!»
Он на минуту остановился для вязчего поощрения и усиления любопытства и заговорил снова:
«Прекрасно! Предположим такой случай. Щипцы упали человеку на ногу и причинили жестокую рану. Станете ли вы утверждать, что щипцы подлежат за это наказанию? Вы уже ответили на вопрос. По вашим лицам вижу, что вы сочли бы подобные утверждения нелепым». «Ну, а почему же оно нелепо?» «Оно нелепо, потому что по елику щипцы не обладают способностью мышления, иными словами, способностью лично распоряжаться своими действиями, то личная ответственность за поступки щипцов, безусловно, лежит вне пределов щипцов. А следовательно, раз нет ответственности, не может возникнуть и наказание. Не правда ли?»
Гром горячих рукоплесканий послужил ему ответом.
«Ну вот, теперь мы подошли к желудку человека. Заметьте, в каком точном, дивном соответствии находится роль щипцов в разобранном случае и роль желудка. Слушайте и, прошу вас, замечайте хорошенько. Может ли человеческий желудок замыслить убийство? Нет. Может ли он задумать кражу? Нет. Может ли он задумать поджог? Нет. А теперь ответьте. Могут ли затеять все это щипцы?»
Возгласы восторга.
«Нет. Оба случая точь-в-точь одинаковы, как великолепно он все разобрал. Итак, друзья мои и соседи, желудок, который не может задумать преступление, не может быть и главным его совершителем. Видите, это ясно, как Божий день. Итак, вопрос уже вложен в тесные рамки, мы сузим его еще больше. Может ли желудок по собственному побуждению быть пособником преступления? Конечно, нет. Ибо отсутствует повеление, отсутствует мыслительная способность, отсутствует сила воли, как и в случае со щипцами. И теперь мы понимаем, не так ли, что желудок совершенно безответствен за преступление, совершенное им полностью или отчасти?
Единодушный ропот одобрения.
Тогда каков же будет наш приговор? Да, очевидно, мы должны признать, что в нашем мире не существует виновных желудков.
что в теле величайшего негодяя все-таки находится непорочный и безобидный желудок, что, каковы бы ни были поступки его собственника, он-то, желудок в наших глазах, должен быть свят, и что раз Господь одарил нас разумом, способным думать справедливо, великодушно и благородно, то мы должны почитать не только своим долгом, но и своим преимуществом накормить голодный желудок, который пребывает в негодяе. Мы должны сделать это не только из сострадания, но и в знак радости и благодарности в воздание заслуг желудка, который мужественно и честно отстаивал свою чистоту и непорочность, невзирая на окружающий соблазн и на тесное соседство того, что так противоречит его лучшим чувствам. Я кончил. Вам, я уверен, никогда не приходилось видеть такую восторженную картину. Они встали, все собрание встало, и начали хлопать в ладоши, кричать «Ура!», превозносить оратора до небес, и один за другим, не переставая рукоплескать и кричать, они подходили к нему, иные со слезами на глазах, и пожимали ему руки, и говорили ему столько хорошего, что он был прям-таки вне себя от гордости и счастья, и не мог сказать ни слова, да он и не в силах был бы перекричать их. Торжественное было зрелище. И каждый говорил, что ему никогда не приводилось в своей жизни слышать подобную речь, да никогда и не приведется. Красноречие — сила. В этом не может быть сомнения. Старый Жак д'Арк и тот увлекся хоть один раз в жизни и крикнул: «Ладно, Жанна, дай ему похлебки». Она была смущена и, по-видимому, не знала, что сказать. Дело в том, что она уже давным-давно отдала незнакомцу похлебку, и он успел ее прикончить всю. Ее спросили, почему она не подождала, пока не вынесут решение. «Желудок человека», — отвечала она, — «чувствовал голод, и неразумно было бы ждать, так как она не знала, каково будет решение. Ребенок! А какую она высказала добрую и дальновидную мысль!» Человек вовсе не оказался негодяем. Он был очень славный парень, только ему не повезло. А это, конечно, не считалось во Франции преступлением в те времена. Так как теперь была уже доказана невиновность его желудка, то сей последний получил разрешение чувствовать себя как дома. И лишь только он хорошенько наполнился и получил удовлетворение, как у человека развязался язык, который оказался большим мастером своего дела. Путник много лет служил на войне, а его рассказы, его манера рассказывать высоко подняли в нас чувство любви к Отечеству, заставили биться наши сердца и разгорячили нашу кровь. И прежде чем кто-либо понял хорошенько, как произошла перемена, он увлек нас в дивное странствие по высотам былой французской славы, и грезилось, что на наших глазах воскресают стихийные образы 12 паладинов и становятся лицом к лицу со своей судьбой. Нам слышался топот бесчисленных полчищ, стремившихся вниз по ущелью, чтобы закрыть им путь к отступлению. Мы видели, как этот живой поток набегал и стремился назад откатной волной, видели, как он таял перед горстью героев. Мы во всех мелочах видели повторение этого грозного и несчастнейшего, и в то же время наиболее дорогого нам и прославленного дня легендарного прошлого Франции.
Среди необъятного поля, где лежали убитые и умиравшие, то здесь, то там виден был один из паладинов, слабеющий рукой, собрав остаток сил, они продолжали геройскую сечу, и все они друг за другом пали на наших глазах, пока не остался только один, тот, кому не было равного, тот, чье имя послужило названием «Песни песней». А эту песню единый француз не может слышать без воодушевления, без гордости за свою отчизну. А затем зрелище наибольшего величия и скорби. Мы увидели его горестную кончину. Мы, затаив дыхание, с пересохшими губами, ловили каждое слово рассказа, и в нашем безмолвии был отзвук того грозного безмолвия, которое царило на этом необъятном поле брани, когда отлетала душа последнего героя. И вот незнакомец среди этого торжественного молчания погладил Жанну по головке и молвил: «Маленькая дева, да сохранит тебя Господь! Нынче ночью ты возвратила меня от смерти к жизни. Послушай, вот тебе награда». То была минута, которая давно соответствовала этой вдохновенной, стихийно увлекательной неожиданности. Не сказав более ни слова, он возвысил голос, исполненный благородного и страстного одушевления, и полилась великая песнь о Роланде. Подумайте, как это должно было подействовать на взволнованных и разгоряченных слушателей, сынов Франции. О, куда девалось ваше деланное красноречие! Чем оно показалось бы теперь? Каким прекрасным, статным, вдохновенным певцом стоял он перед нами с этой песней на устах и в сердце? Как он весь преобразился, и куда девались его лохмотья? Все поднялись и продолжали стоять, пока он пел. Лицо всех разгорелись, глаза сверкали, по щекам лились слезы. Невольно все начали раскачиваться в такт песни, послышались вздохи, стоны, возгласы горя. Вот раздались последние слова. Роланд лежал умирающий, один-одинешенек, обратив лицо к полю битвы, где рядами и грудами лежали погибшие, и ослабевший рукой протянул к престолу Всевышнего свою латную рукавицу. Из его бледнеющих уст слетела дивная молитва. Тут все разразились рыданиями и стенаниями. Но когда замерла последняя величественная нота и кончилась песня, то все как один человек бросились к певцу, словно помешавшись от любви к нему, от любви к Франции, от гордого сознания ее великих дел и древней славы, и начали душить его в объятиях. Но впереди всех была Жанна, которая прильнула к его груди и покрывала его лицо поцелуями страстного благоговения. На дворе бушевала метель, но это уже было безразлично. Приют незнакомца был теперь здесь, и он мог оставаться сколько ему угодно. Глава пятая. У всех детей есть прозвище. Так было и у нас.
С малых лет каждый получал какое-нибудь прозвание, и оно за ним оставалось. Но Жанна была богаче. С течением времени она снискала себе новое прозвище, потом третье и так далее. Наконец у нее набралось их с полдюжины. Некоторые прозвища остались за ней навсегда. Крестьянские девушки вообще застенчивы, но она этим свойством так выделялась, так быстро краснела от малейшей причины, так сильно смущалась в присутствии незнакомых людей, что мы прозвали ее «стыдливой». Мы все были патриоты, но настоящей патриоткой называлась она, потому что самые горячие наши чувства к родине показались бы ничтожными в сравнении с ее любовью. Называли ее также красавицей, не только за необычайную красоту ее лица и стана, но и за прелесть ее душевных качеств. Все эти имена она оправдывала, как и другое прозвище — «Храбрый». Мы подрастали среди этой трудолюбивой и мирной обстановки и мало-помалу превратились в довольно больших мальчиков и девочек. Поистине мы были уже достаточно велики, чтобы не хуже старших понимать насчет войн, непрерывно свирепствовавших на севере и на западе, и мы уже не меньше старших волновались из-за случайных вестей, доходивших до нас с тех кровавых полей. Я очень хорошо помню несколько таких дней. Как-то во вторник мы толпой резвились и пели вокруг древа фей и вешали на него гирлянды в память наших утраченных маленьких приятельниц. Вдруг маленькая Менжетта воскликнула: «Гляньте-ка, что это такое?» Подобный возглас, выражающий удивление и испуг, всегда привлекает общее внимание. Все мы столпились в кучку, сердца трепетали, лица разгорелись, а жадные взоры были все направлены в одну и ту же сторону — вниз, по откосу, туда, где находилась деревня. «Да ведь это черный флаг! Черный флаг? Нет, будто бы! У самого глаза есть, не видишь, что ли? А ведь взаправду черный флаг! Случалось ли кому видеть такую штуку раньше? Что бы это значило? Что это должно означать что-нибудь страшное, уж не без того? Не про то говорю, это и так понятно, но что именно? Вот вопрос. Вероятно, тот, кто несет флаг, сумеет ответить не хуже любого из нас, только имейте терпение, пока он подойдет. Бежит-то он шибко. Кто это такой? Одни называли одного, другие — другого, но вот уже все могли разглядеть, что это Этьен Рос, по прозванию «Подсолнечник», потому что у него были желтые волосы и круглые, покрытые оспинными рябинами, лицо. Его предки несколько сотен лет тому назад переселились из Германии. Он во всю мощь спешил вверх по откосу и время от времени подымал над головой флагшток, развертывая в воздухе черное знамение скорби, между тем, как все глаза следили за ним, все уста говорили о нем, и все сердца ускоренно бились от нетерпеливого желания узнать его новости. Наконец, он подбежал к нам и, воткнув древко флага в землю, сказал: «Вот, стой здесь и будь олицетворением Франции, покуда я переведу дыхание. Франции больше не нужно иного знамени». Замолкла беспорядочная болтовня, словно весть о смерти нагрянула к нам. Среди этой жуткой тишины слышно было только прерывистое дыхание запыхавшегося гонца. Собравшись силами, мальчик заговорил. «Пришли черные вести. В Труа заключен договор между Францией и Англией с их бургундцами. В силу договора Франция предательски отдана во власть врагу, связанной по рукам и ногам. Все это придумано герцогом бургундским, этой ведьмой, королевой Франции. Решено, что Генрих английский женится на Екатерине французской».
«Неужели это не ложь?
Дочь Франции выйдет за Азенкурского мясника? Возможно ли поверить этому? Ты слышал, да перепутал. Коли ты этому не можешь поверить, Жак Д'Арк, то тебе предстоит нелегкая задача, потому что надо ждать еще худшего. Дитя, которое родится от этого брака, будь то даже девочка, унаследует себе обе короны, английскую и французскую, и такое совмещение двух королевств будет принадлежать их потомству вовеки».
«Ну уж это, наверное, ложь, потому что это было бы противно нашему солическому закону, а значит, это беззаконие, этому не бывать», — сказал Эдмонд Обре, прозванный паладином за привычку хвастать, будто он в один прекрасный день разобьет в пух и прах неприятельскую рать.
Он сказал бы больше, если бы его не заглушили возгласы остальных. Все возмущались этой статьей договора, все заговорили в один голос, и никто не слушал других. Наконец Омет уговорил их попритихнуть, сказав: «Зачем же перебивать его на половине рассказа? Дайте ему, пожалуйста, кончить. Вы недовольны этим рассказом, потому что он вам кажется ложью. Будь это ложь, нам пришлось бы ликовать, а не гневаться. Досказывайте».
«Сказ невелик. Наш король Карл VI останется на престоле до своей смерти. Затем вступает во временное управление Франции Генрих V английский, пока его ребенок не подрастет настолько, чтобы...
Этот человек будет править нами».
«Мясник, это ложь, сплошная ложь!» — вскричал паладин.
«Подумай, к тому же, а дофин куда денется? Что сказано о нем в договоре?»
«Ничего. У него отберут престол, а сам пусть идет куда хочет».
Тут все загалдели в один голос, говоря, что в известии нет ни словечка правды, и все даже развеселились. «Ведь король наш, — успокаивали мы себя, — должен был бы подписать договор, чтобы он вошел в силу. А как же он мог бы дать свою подпись, видя, что это погубило бы его собственного сына?»
Но подсолнечник возразил: «А я тоже задам вам вопрос. Подписала ли бы королева договор, лишающий ее сына наследства?»
«Это змея! Конечно, о ней речи нет. От нее и нельзя ждать лучшего. Нет такой низости, за которую она не ухватилась бы, лишь бы насытить свою злобу. Она ненавидит своего сына. Но ее подпись не имеет значения. Подписать должен король.
Спрошу у вас еще одну вещь. В каком состоянии король? Безумный он или нет?»
«Да, он безумен, и народ любит его за то еще больше. Он ближе к народу благодаря своим страданиям, а жалость к нему переходит в любовь».
«Правильно сказано, Жак Д'Арк. Но так чего же вы ждете от того, кто безумен? Знает ли он, что делает? Нет. Делает ли он то, к чему побуждают его другие? Да. Теперь я могу сообщить вам, что он подписал договор».
«Кто заставил его сделать это?» «Вы знаете, и так, мне незачем было бы называть королева».
Снова раздался единодушный крик негодования. Все заговорили в одно время, и каждый призывал проклятие на голову королевы. Наконец Жак Д'Арк сказал: Но ведь сплошь и рядом приходят вести неверные. Не было еще слухов ни о чем столь постыдном, как это, ни о чем столь мучительном, столь унизительном для Франции. Поэтому есть еще надежда, что этот рассказ тоже лишь злая молва. Где ты об этом услышал?
На его сестре Жанне лица не было. Она боялась ответа, и предчувствие не обмануло ее.
Мы узнали от священника из Максе.
Все замерли.
Мы, видите ли, знали этого кюре как человека правдивого.
А он сам считает ли это правдой?
У всех нас сердца почти остановились. Ответ гласил «Да».
Мало того, не только считает, но, по его словам, знает, что это правда.
Некоторые девочки заплакали. У мальчиков словно отнялся язык. Скорбь на лице Жанны была подобна тому выражению страдания, которое появляется в глазах бессловесного животного, получившего смертельный удар. Животное терпит муку без жалобы. Так и Жанна не говорила ни слова. Ее брат Жак гладил ее по голове и ласкал ее локоны, чтобы показать свое сочувствие, и она прижала его руку к губам, целуя ее в порыве признательности и не произнося ни слова.
Наконец миновала самая тяжелая минута, и мальчики начали говорить.
Ноэль Рангессон воскликнул.
«Ах, неужели мы никогда не сделаемся мужчинами?
Мы растем так медленно, а Франция никогда еще не нуждалась в солдатах так, как теперь, чтобы смыть это пятно позора».
«Я ненавижу эту пору юности», — сказал Пьер Морель, прозванный стрекозой за свои выпученные глаза.
«Все жди, 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 а тем временем уже 100 лет тянутся эти войны, и тебе так и не привелось до сих пор попытать счастье».
«Ну, что касается меня, так мне не придется долго ждать», — заметил паладин.
«И уж когда я вступлю на военное поприще, то вы услышите кое-что обо мне, ручаюсь за это. Иные предпочитают, беря штурмом крепость, оставаться в задних рядах, а на мой вкус дайте мне место впереди всех, или же вовсе не надо, я не желаю, чтобы впереди меня был кто-нибудь, кроме офицеров».
Даже девочкам передался воинственный пыл, и Мари Дюпон сказала: «Я бы хотела быть мужчиной, я бы отправилась сию же минуту». И она осталась очень довольна своими словами и гордо посмотрела вокруг себя, ожидая похвал.
«Я тоже», — заявила Сесиль Летелье, раздувая ноздри, словно боевой конь, который почуял поле битвы. «Могу поручиться, что я не пустилась бы в бегство, хотя бы очутилась лицом к лицу со всей Англией».
«Хо-хо», — произнес паладин,
— «девчонки умеют хвастаться, но больше они ни на что не способны. Пусть-ка тысячи их выступит против горсти солдат. Вот тогда вы посмотрите, что значит быстро бежать. Вон наша Жанночка, не достает, чтобы еще она затеяла пойти в солдаты».
Мысль была так забавна и вызвала такой дружный смех, что паладин попытался продолжить шутку.
«Вы можете как воочию представить ее себе? Вот она устремляется в битву, словно опытный ветеран. Да, именно так. И не какой-нибудь жалкий простой солдат вроде нас. Нет, она будет офицером. Заметьте, у нее будет шлем с забралом, чтобы скрыть румянец смущения, когда она увидит перед собой армию незнакомых людей. Офицером? Непременно так. Ей дадут чин капитана. Она будет капитаном, и ей дадут команду в 100 человек». Или, быть может, девушек. О, не таковская она, чтобы остаться простым солдатом. Боже ты мой, каким ураганом она налетит на вражескую рать и сомнет ее!»
И он продолжал. Все в том же роде. Так что все захохотали до слез, да оно и неудивительно. Что могло быть
в то время забавнее предположение, что вот это кроткое, маленькое создание, которое мухи не обидит, которое не вносит вида крови и вообще так девственно и пугливо, что оно ринется в битву, ведя за собою толпу солдат. Бедняжка! Она сидела смущенная, не зная, куда деться, от сыпавшихся со всех сторон насмешек. А между тем, как раз в эту минуту подготовлялось событие, которое должно было изменить общую картину и показать всей этой детворе, что наибольшую выгоду имеет тот, кто смеется последний. Как раз тогда из-за древа фей показалось хорошо нам знакомое и внушавшее нам страх лицо, и нас всех обожгла мысль, что шальной Бенуа убежал на свободу и что мы на волосок от смерти. Это оборванное, косматое и страшное чудовище выскочило из-за дерева и направилось к нам с поднятым топором. Мы все бросились кто куда. Девочки завизжали, заплакали. Нет, не все. Все, кроме Жанны. Она встала, повернулась лицом к безумцу и осталась стоять. Мы достигли леса, опушка которого примыкала к луговой поляне, и спрятались под его защиту. Кое-кто оглянулся назад, чтобы узнать, не догоняет ли нас Бенуа, и вот что мы увидели. Жанна стоит, и безумец, высоко подняв топор, подкрадывается к ней. Зрелище полное ужаса. Мы остановились как скованные, мы не могли двинуться с места. Я не желал видеть, как совершится убийство, и в то же время не мог отвести взгляд. Вот я вижу, что Жанна пошла навстречу человеку, и не верю глазам. Вижу, он остановился, погрозил ей топором, словно предупреждая, чтобы она не шла дальше, но она, не обращая внимания, идет. Подошла к нему лицом к лицу, как раз под топор. Остановилась и, по-видимому, заговорила с ним. Я чувствовал себя больным, голова закружилась. Все вокруг меня ходило ходуном, и не знаю, долго ли, коротко ли, но некоторое время я не мог ничего видеть. Когда это прошло, я глянул снова. Жанна шла рядом с человеком, держа его за руку. В другой руке ее был топор. Они направлялись к деревне. Мальчики и девочки друг за дружкой начали выползать из зарослей, и мы стояли, разинув рты, и во все глаза смотрели на тех двух, пока они не вошли в деревню и не скрылись из виду. Вот тогда-то мы и назвали ее храброй. Черный флаг мы оставили на том же месте, чтобы он исполнял свой печальный долг, а нам надо было теперь подумать о другом. Бегом пустились мы в деревню, чтобы предупредить народ и спасти Жанну от опасности. Хотя, думается мне, раз теперь топор был у Жанны, то преимущество оказалось бы не на стороне безумца. Мы прибежали, когда опасность уже миновала. Сумасшедшего заперли. Все население спешило на маленькую площадь перед церковью, чтобы поговорить, поахать и подивиться. Часа на два были забыты даже мрачные вести о договоре. Женщины наперебой обнимали и целовали Жанну, хвалили ее и плакали, а мужчины гладили ее по голове и говорили, что ей следовало бы родиться мужчиной, тогда ее послали бы на войну, и уж, наверное, она заставила бы говорить о своих подвигах. Ей пришлось вырваться из объятий и прятаться. Такая слава была слишком тяжелым испытанием для ее скромности. Само собой, начали расспрашивать у нас подробности. Мне было так стыдно, что я постарался отделаться от первого же посетителя и потихоньку убежал назад, к древу феи, где я был бы избавлен от этих мучительных для моего самолюбия вопросов. Там я застал Жанну. Но она искала спасения от тягости славы. Мало-помалу присоединились к нам и остальные, тоже спасавшиеся от допроса. Тут мы окружили Жанну, спрашивая, как это она набралась такой смелости. Она отвечала нам очень скромно и сдержанно. «Вы поднимаете из-за этого много шума, но вы не правы, дело вовсе не стоит того. Он мне вовсе не чужой человек. Я знаю его и знала с давних пор. Он тоже знает меня и любит. Много раз я протягивала ему пищу через решетку его клетки. А когда в последнем декабре ему отрубили два пальца, чтобы он боялся хватать и наносить раны прохожим, то я перевязывала ему каждый день руку, пока не зажила». «Так-то но так», — возразила маленькая Менжетта. «Но, дорогая, все-таки он сумасшедший, и ни его привязанность, ни признательность, ни дружба ничто не поможет, коли он разъярится. Ты подвергла себя большой опасности».
«Еще бы», — подтвердил подсолнечник. «Разве он не грозил убить тебя топором?»
«Да, грозил».
«И грозил несколько раз?»
«Да».
«И ты не испытывала страха?»
«Нет, по крайней мере, не очень, чуть-чуть».
«Почему ж ты не испугалась?»
Она с минуту подумала и сказала простодушно: «Не знаю». Этот ответ всех рассмешил. И подсолнечник сказал, что это похоже на то, как если б овца старалась додуматься, почему это ей удалось съесть волка, но не сумел бы объяснить.
— Почему ты не побежала вместе с нами? — спросила Сесиль Летелье.
— Потому что необходимо было водворить его снова в клетку, иначе он убил бы кого-нибудь, а тогда ему самому не уйти бы от беды.
Замечательно, что этот ответ, из которого ясно, до какого самозабвения, до какого полного равнодушия к собственной опасности доходила Жанна, помышлявшая и заботившаяся только о спасении других. Ответ этот был принят нами как очевидная истина. И никто из присутствующих не оспаривал его, не вдавался в рассуждение, не возражал. Это показывает, как ясно обрисовывался ее нрав и как хорошо он был всем известен.
Наступило молчание. Быть может, мы все в это время думали об одном, о том, какую жалкую роль мы сыграли в этом приключении и как мы были далеки от Жанны. Я пытался придумать какой-нибудь хороший предлог, которым мог бы объяснить, почему я убежал и оставил беззащитную девочку на произвол вооруженного топором безумца. Но все объяснения, приходившие мне в голову, казались мне такими жалкими и шаткими, что я отказался от своей затеи и продолжал молчать. Но не все были столь же благоразумны. Ноэль Рангессон потоптался, да и брякнул, сразу показав, чем были все время заняты его мысли.
«По правде сказать, я был захвачен врасплох. Но в этом все дело. Имея хоть минуту, чтобы опомниться, я не побежал бы, как не побежал бы от грудного младенца. Ведь в конце-то концов, кто такой Тафиль Бенуа, и чего ради я стал бы его бояться? Фу! Неужели можно испугаться этого несчастного? Пусть бы он появился вот сейчас, я бы показал вам».
«И я тоже», — подхватил Пьер Морель. «Уж он у меня полез бы на это дерево проворнее, чем... Ну да, вы увидели бы, каков я, а то застигнуть человека врасплох, это, право, Нет, я вовсе не хотел бежать, то есть бежать по-настоящему. Я и не думал бежать взаправду. Я только хотел пошутить. А когда увидел, что Жанна стоит, а он грозит ей топором, то я едва сдержал себя, чтобы не кинуться на него и не выворотить у него все нутро. Я чувствовал неудержимый порыв сделать это, и если бы пришлось опять, то я так бы и поступил. Если он еще раз явится дурачить меня, то я...
— Полно, цыц! — презрительно перебил его паладин. — Послушать вас, молодцы, так можно подумать, что большое геройство — стоять лицом к лицу с этой жалкой развалиной человека. Да, это сущая безделица. Невелика честь справиться с этким, вот что скажу я вам. Да я не знаю, что может быть легче, чем стать лицом к лицу с целой сотней ему подобных. Явись он сейчас сюда, я бы подошел к нему вот так, не обращая внимания хоть на 1000 топоров, и сказал бы. И он все продолжал и продолжал описывать чудеса, которые он совершил бы, и храбрые речи, которые он говорил бы. Остальные время от времени вставляли свое словцо, тоже повествуя о грозных подвигах, которыми они отличатся, если этот безумец еще раз осмелится стать им поперек дороги. Уж в другой раз они будут наготове. И если он задумал вторично застать их врасплох, только потому, что один раз это ему удалось, то они покажут ему, что он жестоко ошибается. Вот и весь сказ. Итак, в конце концов, им всем удалось восстановить свое доброе имя, даже кое-что прибавить к нему. И когда заседание кончилось, то каждый ушел, сохраняя в душе лучшее себе мнение, чем когда-либо. Глава 6. Тих и отраден был поток тех юных дней. То есть, вообще говоря, это было так, потому что мы жили далеко от театра войны. Но по временам шайки грабителей бесчинствовали и вблизи наших мест. Так что по ночам нам случалось видеть зарево подожженной фермы или деревни, и все мы знали, или, по крайней мере, чувствовали, что когда-нибудь они подойдут еще ближе, настанет и наш черед. Этот тупой страх угнетал нас, словно тяжелая ноша. Страх сделался еще напряженнее года через 2 после договора в Труа. Поистине, то была для Франции година бедствий. Однажды мы перебрались на ту сторону, чтобы помериться силами, как это случалось не раз, с ненавистными мальчишками из Максе, приверженцами бургундцев. Нас поколотили, и мы, избитые и усталые, возвращались на наш берег уже вечером, когда порядком стемнело. Тут на колокольне ударили в набат. Мы пустились бегом и, добравшись до площади, застали там толпу взволнованных сельчан. Лица их были озарены зловещим светом дымившихся ярких факелов. На церковной паперти стоял незнакомец, бургундский священник, и передавал народу вести, заставлявшие слушателей то плакать, то гневаться, то роптать, то проклинать. «Наш старый безумный король умер», — говорил он. «И теперь мы, и Франция, и престол составляем собственность младенца английской крови, который лежит в своей колыбели в Лондоне. И он убеждал нас принести этому ребенку свои верноподданнические чувства и быть его преданными слугами и доброжелателями. И он говорил, что теперь, наконец, у нас будет правительство могучее и незыблемое, и что в коротком времени английская армия соберется в последний поход. Но поход тот закончится скоро, потому что довершить осталось лишь немногое, осталось завоевать кое-какие клочки нашей страны, остающиеся под этой редкостной и почти забытой тряпкой под знаменем Франции.
Народ бушевал и порывался кинуться на него. Десятки людей грозили ему кулаками, воздетыми над морем освещенных лиц. То была дикая и волнующая картина, и Патору под стать было занимать в этом зрелище первое место. Он стоял среди яркого света и с полным равнодушием и спокойствием смотрел вниз на этих раздраженных людей, так что нельзя было не преклониться перед его поразительным самообладанием, хотя в то же время хотелось бы сжечь его на костре. Его заключительные слова своей холодностью превзошли все остальное. Он рассказал им, как при погребении нашего старого короля французский герольдмейстер преломил свой должностной жезл над гробом Карла VI и его династии, произнеся при этом во всеуслышание: «Генриху, королю Франции и Англии, нашему верховному государю многое лето!» И он предложил народу возгласить вместе с ним сердечный аминь этому пожеланию. Все побледнели от ярости. У всех язык точно прилип к гортани, и некоторое время никто не мог говорить. Но Жанна стояла совсем рядом. Она взглянула ему в лицо и произнесла спокойным, серьезным тоном: «Я хотела бы видеть, как голова у тебя слетит с плеч», и после минутного молчания добавила, осенив себя крестным знаменем: «если бы на то была воля Божья». Это стоит запомнить. И вот почему. То были единственные жестокие слова, какие Жанна сказала за всю свою жизнь. «Когда я расскажу вам о всех бурях, о всех несправедливостях и притеснениях, которым она подвергалась, то вы подивитесь, что она только один раз в жизни молвила горькое слово». С того дня, как пришли эти печальные вести, мы жили в постоянном страхе. Грабители то и дело добирались чуть не до наших дверей. Опасность надвигалась все ближе и ближе. Но, по милости неба, мы до сих пор избегали погрома. Но, наконец, наступила и наша очередь. Случилось это по весне 1428 года. В глухую темную полночь бургундцы нагрянули шумом и гамом, и мы повскакали с постели, чтобы бегством спасти себе жизнь. Мы направились по пути к Нашато и неслись, как угорелые, в полном беспорядке. Каждый старался обогнать других, каждый мешал другому. Но Жанна, только одна из всех нас, не потеряла хладнокровия и создала порядок из этого хаоса. Она сделала это быстро, уверенно и распорядительно, и наше паническое бегство вскоре превратилось в правильное размеренное шествие. Согласитесь, для такой молоденькой девушки это был немалый подвиг. Ей было теперь 16 лет. Статная и стройная, она отличалась такой необычайной красотой, что я мог бы использовать всю цветистость языка для описания ее наружности и все же не перейти пределов истины. Кроткое и ясное чело ее было верным отражением чистоты ее духовной природы. Она была глубоко религиозна. Часто бывает, что религиозность придает человеку какой-то грустный облик, но она была не такова. Ее религия наполняла ее внутренним довольством и отрадой. Если она по временам бывала встревожена, ее лицо и осанка изобличали переживаемые ею страдания, то это была скорбь о своей родине. Скорбь, ни единая доля которой не проистекала от веры. Значительная часть нашей деревни была разгромлена,
И когда мы получили возможность без опасения вернуться назад, то нам пришлось испытать на себе все те страдания, от которых много лет, десятки лет изнывал народ во всех других краях Франции. В первый раз мы увидели разрушенные, обгорелые стены, наткнулись на улицах на туши бессловесных животных, убитых только ради потехи. В их числе были телята и овцы, любимцы детей. И тяжело было видеть малышей, плакавших над погибшими друзьями. Налоги, налоги. Каждый думал об этом. Каково будет нести это бремя теперь при разоренной общине? И лица у всех вытянулись при этой мысли. Жанна сказала: «Много лет уже вся остальная Франция платит налоги, не имея чем платить, но мы до сих пор не испытали этой горькой напасти. Теперь узнаем». И она продолжала говорить о том же. Волнение ее возрастало. Ясно было, что эта забота наполняет все ее мысли. Наконец, мы увидели нечто ужасное. То был безумец, исколотый кинжалами и изрубленный на куски в своей железной клетке на углу площади. Кровавое и страшное зрелище. Едва ли кто из нас, молодежи, видел когда-нибудь раньше человека, погибшего от насильственной смерти. Оттого этот мертвец как-то зловеще приковал к себе наше внимание. Мы не могли оторвать глаз от него. Впрочем, не на всех он подействовал именно так. На всех нас, кроме Жанны. Она отвернулась в ужасе и ни за что не соглашалась вторично взглянуть на убитого. В этом было поразительное предуказание, что мы лишь рабы привычки. Предуказание того, как сурово и жестоко иногда относится к нам судьба, ибо было предопределено, что спокойно доживут до старости именно те из нас, которых наиболее заворожило это зрелище кровавой и жестокой смерти, между тем, как она с врожденным и глубоким ужасом, отвращавшаяся от крови, вскоре должна была видеть ее изо дня в день на полях сражений. Вы легко можете поверить, что теперь у нас было вдоволь, о чем потолковать. Разгром нашей деревни казался нам величайшим событием мира. Ведь эти простодушные крестьяне в действительности еще ни разу не оценили во всей полноте размеров тех событий мировой истории, которые находили смутный отзвук в их представлениях, хотя им и казалось раньше, что они сознают сущность дела. Мелкое, но мучительное происшествие, представшее их телесным взором и испытанное ими на собственной шкуре, сразу сделалось для них важнее самых величественных деяний давно минувшей старины, о которых они знали понаслышке. Теперь забавно вспомнить, как разглагольствовали тогда наши старики. Тот они сердились да ныли. «Да, — сказал старый Жак д'Арк, — времена настали, нечего сказать. Надо бы довести об этом до сведения короля. Пора уж ему перестать бездельничать да мечтать. Пусть примется за свое дело по-настоящему». Он имел в виду нашего молодого, лишенного наследства короля, бездомного изгнанника, Карла VII. «Правильно сказано, — заметил мэр, — надо бы сообщить ему, разве можно терпеть такие вещи? Ты тут не знаешь, где преклонить голову, а он себе прохлаждается. Надо об этом разгласить, непременно надо, пусть узнает вся Франция». Послушать их, так можно было подумать, что все предшествовавшие 10 000 погромов и поджогов были выдумкой, а только наш настоящий. Так уж оно всегда,
Пока в беде твой сосед, ничего, довольно от них разговоров. А попадешься сам в беду, значит, пора королю встряхнуться и взяться за дело.
Великое событие вызвало много толков и среди нас, молодежи. Пасем стада и говорим без умолку. Мы уж начали изрядно важничать. Мне было 18, остальным на год, даже на 4 больше. Во всяком случае, уже не дети. Однажды паладин начал высокомерно разносить французских генералов-патриотов. «Взгляните на Дюнуа, на побочного Орлеана, какой же он генерал! Пусть только меня назначат на его место. Я не стану говорить, что именно я сделаю. Болтать языком вовсе не по моей части. Я предпочитаю действовать. Пусть болтовней занимаются другие. Но только поставьте меня на его место, вот и все. А возьмем хоть Централя? Просто тьфу! А этот хвастливый Лагир, неужели, по-вашему, и он генерал?»
Всем было как-то не по себе видеть такое презрительное отношение к этим великим именам. Ведь в наших глазах эти знаменитые полководцы были почти богами.
Они, величественные и далекие от нас, представлялись нам какими-то смутными, огромными призраками, какими-то грозными тенями. И жутко было говорить о них, как о простых смертных, из-за панибрата разбирать или осуждать их поступки.
Жанна вспыхнула. «Не понимаю, — сказала она, — как можно говорить так резко об этих необыкновенных людях? Ведь они истинные столпы французского государства, которые они поддерживают по мере сил своих и спасают ценой ежедневно проливаемой крови. Что касается меня, так я сочла бы великим счастьем, если б мне выпала честь хоть один раз взглянуть на них, взглянуть только издали, потому что я недостойна близко подойти к ним».
На минуту паладин смутился, прочитав в наших лицах, что слова Жанны были выражением наших общих чувств. Но он тотчас оправился и снова принялся разносить все в пух и прах. Жан, брат Жанны, заметил ему: «Если тебе не по нутру то, что делают наши генералы, то почему ж ты сам не отправишься на великую войну и не исправишь их ошибок? Ты все толкуешь о снаряжении в поход, а сам не с места».
«Вот как!» — возразил паладин. «Легко сказать, иди. Изволь. Я объясню, почему я остаюсь здесь и изнываю от мирного бездействия, столь противного моей природе, как ты знаешь. Я не иду, потому что я не дворянин. Вот в чем все дело. Что может в такой войне сделать один солдат? Ничего. Он не смеет думать о повышении. Будь я дворянином, неужели я остался бы здесь до ни единой минуты? Я спас бы Францию. Ладно, смейтесь себе. Но я-то знаю, какие силы таятся во мне. Я знаю, что кроется под этой крестьянской шапкой. Я могу спасти Францию, и я готов сделать это, только не при настоящих условиях. Если я нужен, пусть пришлют за мной. А нет, сами будут виноваты, но я не тронусь с места, пока меня не сделают офицером. Увы, бедная Франция! Франция погибла, — заметил Пьер Д'Арк. Чем фыркать на других, отчего тебе самому не отправиться на войну, Пьер Д'Арк? О, за мной ведь тоже еще не прислали. Притом я такой же дворянин, как и ты. Но я пойду на войну, обещаю пойти. Я обещаю пойти в качестве рядового под твоей командой, паладин, когда за тобой пришлют. Все засмеялись, а стрекоза сказал: «Так скоро? В таком случае тебе надо приготовляться. Тебя, пожалуй, позовут уж лет через 5, кто знает.
Да, я уверен, что ты отправишься на войну через 5 лет.
Он отправится раньше, — сказала Жанна. Она произнесла это тихо и задумчиво, но ее слова были услышаны всеми.
— Откуда ты знаешь, Жанна?
— удивленно спросил стрекоза, но его перебил Жан Д'Арк.
— Я тоже хотел бы пойти. Но так как я слишком молод, то тоже подожду и отправлюсь, когда пришлют за паладином.
— Нет, — сказала Жанна. — Он отправится вместе с Пьером. Она точно говорила сама с собой. Слух, но бессознательно, и на этот раз я один услышал ее слова. Я взглянул на нее.
Ее вязальные спицы бездействовали,
лицо ее сделалось каким-то мечтательным, не от мира сего. Губы ее слегка двигались, как будто она произносила про себя отрывки фраз, но она говорила беззвучно. Я стоял ближе всех и ничего не слышал, однако я насторожил уши, потому что те две фразы несказанно поразили меня.
«Я суеверен, и всякая мелочь, если она необычная и странна, легко может взволновать меня», — Ноэль Ренгессон сказал. «Есть только одно средство, которое могло бы спасти Францию. У нас в деревне есть, по крайней мере, хоть один дворянин. Почему бы шкалеру не поменяться с паладином своим именем и званием? Тогда он сделался бы офицером. Франция прислала бы за ним, и мы, словно мух, смели бы в море все эти полчища бургундцев и англичан.
Шкаляр — это был я. Меня прозвали так, потому что я умел читать и писать». Хор одобрений был ответом на шутку Ноэля, а подсолнечник добавил,
«Вот это будет в самый раз! Этим устраняются все затруднения!» Сьер-де-Конт охотно согласится, да, он отправится в поход под командованием паладина и пойдет в отсвете лет, покрытый славой простого солдата.
Он пойдет вместе с Жаном и Пьером и будет жить, пока не забудется эта война, — пробормотала Жанна. И в 11 часу Ноэль и паладин присоединятся к ним, но не по доброй воле. Ее голос был так тих, что я не могу поручиться за точную передачу слов. Во всяком случае, так мне послышалось. Жутко слышать такие вещи.
— Итак, — продолжал Ноэль, — все налажено. Осталось только сплотиться под знаменем паладина и идти освобождать Францию. Вы все примкнете к нам.
За исключением Жака д'Арк все изъявили согласие.
— Прошу уволить меня, — сказал Жак. — Беседа о войне — вещь прекрасная, и в этом я всегда вам сочувствовал. И я всегда думал, что пойду в солдаты, как только сделаюсь большим. Но вид нашей разгромленной деревни, этот изуродованный кровавый труп безумца показали мне, что я вовсе не создан для такой работы и для подобных зрелищ. Это ремесло мне не по нутру. Подставлять себя под удары меча, под выстрелы пушек, идти на смерть — это не по мне. Нет-нет, на меня не рассчитывайте. К тому же я ведь старший из сыновей, я будущий опорой и защитой семьи. Раз уж вы собираетесь взять на войну Жана и Пьера, то должен же кто-нибудь остаться здесь, чтобы позаботиться о Жанне и другой сестре. Я останусь дома и доживу до спокойной и безмятежной старости.
— Он останется дома, но не доживет до старости, — пробормотала Жанна.
Болтовня продолжалась в том же жизнерадостном и беззаботном тоне, который является достоянием юности. Паладин рассказывал планы своих походов, вступал в свои битвы, одерживал победы, истреблял англичан, возводил короля на престол и возлагал ему на голову корону. Мы спросили, что он скажет, когда король предложит ему самому назначить себе награду. У паладина ответ был уже готов заранее, и он произнес без запинки: «Он должен дать мне герцогство
сделать меня главным пэром и возвести меня в сан наследственного великого коннетабля Франции.
И женить тебя на принцессе, ведь ты не забудешь упомянуть и об этом.
Паладин немного покраснел и резко возразил.
Пусть оставляет принцесс при себе. Я найду невесту сам, по своему вкусу.
Он имел в виду Жанну. Хотя в то время никто не догадался. Если бы догадались, то паладина подняли бы насмех за его самомнение. Во всей деревне никто не был достоин Жанны. Всякий сказал бы так. Каждый из присутствовавших по очереди должен был сказать, чего он потребовал бы от короля, если бы мог поменяться местами с паладином и совершить те чудеса, которые тот собирался привести в исполнение. Ответы были шутливые, и каждый старался превзойти остальных беспредельностью притязаний. Дошла очередь до Жанны, и когда ее вызвали из мира грез и попросили высказаться, то пришлось объяснить ей, в чем дело, так как ее мысли были далеко, и она не слышала последней части нашего разговора. Она подумала, что от нее ждут серьезного ответа, и ответила искренне. Некоторое время она молчала, обдумывая, затем сказала: «Если бы дофин по своему милосердию и благородству сказал мне, вот теперь я богат и восстановлен в правах своих, выбирай и дастся тебе, то я опустилась бы на колени и попросила бы его приказать, чтобы наша деревня на вечные времена была освобождена от налогов».
Это было сказано так просто и от всего сердца, что растрогало нас, и мы не засмеялись, но задумались. Мы не засмеялись.
Но наступил день, когда мы с печальной гордостью вспомнили эти слова, и мы порадовались, что не смеялись над ними, потому что тогда мы поняли, сколько благородства было в ее словах, и увидели, с какой прямотой она оправдала их в свое время, прося у короля именно этой милости и не желая ничего для себя самой.
Глава 7. Все свое детство и до 14 слишком лет Жанна была самым жизнерадостным и веселым существом в деревне. Вечной попрыгунья, вечная хохотушка, заразительно и счастливо смеявшаяся. И за этот нрав, за теплоту и отзывчивость души, и за пленительность и прямоту обращения ее любили все решительно. Она всегда горячо любила отчизну, и по временам вести о войне отрезвляли ее настроение, терзали ей сердце и знакомили ее с горечью слез. Но всякий раз, лишь только проходили мимо черные тучи, она веселела и становилась снова прежней Жанной.
Но вот уже года полтора, как настроение Жанны изменилось, сделалось сосредоточенным. Она не была печальна, но много задумывалась, забывала об окружающем, отдавалась мечтам. Она носила Францию в своем сердце, и ноша была нелегка. Я знал, что именно в этом причина ее тревоги. Другие же приписывали ее рассеянность религиозному самозабвению. Она почти ни с кем не делилась своими мыслями, но мне кое-что сообщала, и потому я лучше других знал, чем поглощены ее помыслы. Нередко мне приходило в голову, что у нее есть тайна. Тайна, которую она всецело хранит в себе, скрывая и от меня, и от других. Эта догадка зародилась во мне потому, что несколько раз она останавливалась на полуслове или переменяла предмет разговора в такую минуту, когда казалось, что она готова нечто поведать.
Мне суждено было раскрыть эту тайну. Только не сейчас. На другой день после описанного разговора мы все были на пастбище и по обыкновению принялись толковать о Франции. Ради Жанны я до сих пор всегда старался говорить с надеждой на лучшее будущее, но я лгал, потому что в действительности во всей Франции не на чем было повесить клочка надежды, а лгать ей в глаза было так мучительно, так стыдно было преподносить это предательство той, кто была белоснежно чиста от вероломства и лжи, той, кто даже не подозревала о существовании подобной низости в других. Так тяжело было кривить душой, что я решил повернуть назад и начать все сызнова, и никогда больше не оскорблять ее лживыми речами. Итак, я пустился в новую политику и сказал, и, конечно, открыл свои действия маленькой ложью, потому что привычка — вторая натура, ее никак не вышвырнешь сразу в окошко, приходится ласково уговаривать ее сойти вниз ступень за ступенью. «Жанна, прошлой ночью я все думал о том же и пришел к выводу, что мы все время заблуждались, что положение Франции отчаянно, что оно было отчаянным еще со дня битвы при Азенкуре, и что теперь оно более чем отчаянно, оно безнадежно. Я говорил, но не смел посмотреть ей в лицо. Да и кто решился бы на моем месте? Разбить ее сердце? Разрушить надежды такой непрекрашенной жестокой речью, не смягчив ее ни единым благотворным словом? Как это было постыдно! Но вот я кончил, от сердца отлегло, и совесть моя воспарила ввысь. Я взглянул, как это на нее подействовало. Никак. По крайней мере, не того я ждал. В ее задумчивых глазах было чуть заметное выражение изумления, вот и все. И она произнесла, просто и невозмутимо, как всегда: «Положение Франции безнадежно? Почему ты думаешь так? Объясни». «Если вы боитесь чего-то неотвратимого, что должно причинить боль дорогому вам человеку, то как отрадно видеть, что ваши опасения оказались напрасными, я почувствовал облегчение и теперь мог высказаться вполне без утайки, без смущения, и я приступил. Оставим в стороне тонкие чувства и патриотические мечтания и разберем действительную суть дела. Что же мы видим? Обстоятельства дела так же красноречивы, как цифры в счетной книге купца. Достаточно подсчитать оба столбца, чтобы убедиться в несостоятельности французского торгового дома и увидеть, что на половину его собственности уже наложен запрет английским шерифом, тогда как другая половина неизвестна в чьих руках. Во власти тех безответственных грабителей и разбойников, которые никому не приносят присяги. Наш король, позорно бездеятельный и обнищавший, заперт со своими любимыми царедворцами и шутами в крохотном уголке своего королевства и нигде не имеет власти, не имеет за душой ни гроша, не имеет ратников, он не сражается и не намерен сражаться, не помышляет о дальнейшем сопротивлении. Поистине, единственное, к чему он готовится, это махнуть рукой на все, бросить корону в канаву и убежать в Шотландию. Вот обстоятельства дела. Верно ли?
Да, все верно. Значит, так оно и выходит. Стоит только подсчитать, и вывод ясен.
Она спросила спокойным и ровным тоном. Какой вывод? Что дело Франции проиграно? «Очевидно. Разве можно сомневаться в этом, если налицо такие данные?»
«Как ты можешь думать это? Как ты можешь чувствовать так?
Как я могу?
А разве я могу думать или чувствовать иначе перед лицом очевидности? Жанна, неужели, видя эти роковые цифры, ты действительно питаешь какую-нибудь надежду?
Надежду?
Больше того, Франция вернет себе свободу и сохранит ее, не сомневайся в этом. Мне начало казаться, что на ее ясный ум нашло временное затмение. Очевидно, это было так, иначе она поняла бы, что все данные могли говорить только об одном. Может быть, если я перечислю все снова, она увидит. Итак, я сказал: «Жанна, твое сердце, которое боготворит Францию, обмануло твой разум. Ты не замечаешь важности этих цифр. Вот я набросаю тебе общую картину, начерчу палкой на земле. Здесь вот я грубо обрисовал Францию, посередке с востока на запад провожу реку. Так, Луару. Ну, вся северная половина страны в цепких когтях англичан. Да. А вот эта часть, южная половина, в ничьих руках. Как это признано нашим королем, ибо он приготовляется к бегству в чужие страны. У Англии здесь стоят войска. Сопротивления никакого. Она может занять всю страну, когда ей вздумается. Поистине, Франции нет. Вся Франция уже погибла. Франция перестала существовать. То, что было Францией, теперь британская провинция. Верно ли? И ее голос был тих, слегка взволнован, но отчетлив. Да, верно. Прекрасно. Теперь добавь одно решающее обстоятельство, и сумма получится полная. Когда французские войска одержали последнюю победу? Шотландские войска, правда, несколько лет тому назад, одержали одну или две жалкие победы под нашим знаменем, но я говорю о французских. С тех пор, как 8000 англичан 12 лет назад почти истребили при Азенкуре 16000 французов, с тех пор французская доблесть надломлена, и теперь вошло в пословицу, что 50 французских солдат побегут, завидев 5 английских. Прискорбно, но даже это правда. Значит, пора надежды, несомненно, миновала. Я был уверен, что теперь она ясно увидит все. Я думал, что теперь она поневоле убедится в моей правоте и признает сама, что больше нет никакой надежды. Но я ошибался. Я был разочарован. Она ответила без малейшей тени сомнения: «Франция воспрянет. Увидишь». «Воспрянет? Когда на ее спине это тяжелое бремя неприятельских войск, она сбросит это бремя. Она растопчет его». Это было сказано с воодушевлением. «Не имея солдат, будет сражаться? Барабанный бой созовет их. Они откликнутся. Они выступят в поход. Выступят спиной к врагу? Нет. Лицом к врагу. Вперед. Все вперед. Увидишь сам. А нищий король? Он взойдет на престол. Он наденет венец». «Ну, по правде сказать, от таких речей голова кругом идет. Кабы я мог поверить, что через 30 лет будет свергнуто английское владычество, и что на голову французского монарха будет возложена настоящая корона, знак верховной власти. Не пройдет и 2 лет, как совершится и то, и другое. Будто бы. А кто же совершит все эти дивные невозможности? Бог». Ясно прозвучал этот тихий и благоговейный ответ. Откуда у нее взялись эти странные мысли? Вопрос этот неотступно занимал меня в течение 2 или 3 последующих дней. Неизбежно возникала догадка: не помешалась ли она? Чем иначе объяснить все это? Грустные и неустанные думы о невзгодах Франции поколебали ее сильный разум.
и населили ее фантазию несбыточными призраками. Да, это, несомненно, так. Но я следил за ней, подвергал ее испытаниям и приходилось разубеждаться. Ее взгляд был по-прежнему ясен и сознателен. Ее поступки естественны, ее речи связаны и толковы. Нет, ее разум не помутился. Он по-прежнему был самым светлым и здравым во всей деревне. Она продолжала думать за других, брала на себя чужие заботы, жертвовала собой ради других, как всегда. Она продолжала ухаживать за больными и убогими, и по-прежнему была готова уступить свою постель страннику, устроившись сама на полу. Тайна существовала, но не в помешательстве была ее разгадка. Это было очевидно. Наконец, мне в руки попал ключ от ее тайны, и вот как это случилось. Вы слышали, как весь мир говорил о том, о чем я собираюсь вам рассказать, но вы не слышали ни одного рассказа очевидца? Однажды, это было 15 мая 1428 года, я возвращался, идя с той стороны холма. Достигнув опушки дубового леса, я только что собирался выйти на поросшую дерном поляну, где стоял волшебный бук, но сначала взглянул из-за кустарника и попятился назад, спрятавшись под покровом листвы. Дело в том, что я увидел Жанну, и мне захотелось как-нибудь подшутить над ней. Подумать только! Эта пошлая затея едва не соприкоснулась с событием, которому суждено навеки запечатлеться в истории и в народных песнях. День был пасмурный, и над зеленой поляной, где стояло древо, простиралась мягкая, богатая тень. Жанна сидела на природной скамейке, образованной большими узловатыми корнями древа. Руки ее покоились на коленях, она слегка склонила голову к земле, и было заметно, что она углубилась в думы. Витает в мире грез, забыла о себе самой и об окружающем мире. И тут я заметил нечто чрезвычайно странное. То была белая тень, медленно скользившая по траве по направлению к древу. Тень была величественна по своим размерам, какой-то крылатый призрак в мантии, и белизну тени я не решился бы с чем-либо сравнить, разве с белизной молнии, но даже у молнии не бывает такой поразительной белизны. На молнию можно смотреть без боли, а этот блеск был так ослепителен, что я почувствовал боль в глазах и прослезился. Я обнажил голову, догадавшись, что стою перед чем-то не от мира сего. Страх и трепет овладели мной, так что мое дыхание стеснилось и замерло. Другая странность. Лес только что безмолвствовал. В нем царила та глубокая тишина, которая наступает при появлении темной грозовой тучи, когда все лесные твари в испуге умолкают. Теперь же все птичьи голоса сразу слились в одну общую песнь, исполненную неописуемого ликования, воодушевления, восторга. И песнь была столь красноречива и трогательна, что я не мог больше сомневаться. Совершалось божественное таинство. При первом же звуке птичьих голосов Жанна упала на колени и низко склонила голову, скрестив на груди руки. Она еще не видела тени. Не птицы ли возвестили ей о ее приближении? Вероятно, да. В таком случае это должно было повторяться и раньше. Да, в том не может быть сомнений.
Тень медленно приближалась, вот она коснулась Жанны, озарила ее, окутала своим грозным великолепием. В этом сиянии бессмертия ее лицо, до тех пор лишь человечески прекрасное, приобрело божественную красоту. Ее простое крестьянское платье, преображенное этим потоком лучей, уподобилось одеянию тех светозарных божьих детей, сидящих на ступенях престола, которых мы встречали в наших сновидениях и грезах. Вот она встала. Голова ее все еще была немного наклонена, руки опустились и пальцы слегка переплелись. Она стояла вся пронизанная дивным светом, но, по-видимому, не сознававшая того и словно вслушивалась. Однако я ничего не слышал. Вскоре она подняла голову и посмотрела вверх, как будто ей приходилось глядеть в лицо великану, и сложила руки. Высоко подняла их с мольбой и словно начала о чем-то просить. Я разобрал некоторые слова. Я расслышал, как она говорила. «Но я так молода! Ах, я слишком молода, чтобы оставить свою мать и родные места, пойти в чуждый мне мир и взяться за такое великое дело! Ах, как я могу говорить с мужчинами, быть их сотоварищем, да еще с солдатами! Я должна буду терпеть оскорбления, обиды, презрительные насмешки. Как я могу пойти на великую войну и стать во главе полчищ? Я девушка, ничего в этом не понимающая, не умеющая владеть оружием, не ездить верхом. Но если так повелено...» Ее голос дрогнул, прервался рыданиями, и я не мог больше расслышать ее слов. И тогда я опомнился. Я познал, что вторгаюсь в тайну Божию. Какова же будет мне кара за это? Я испугался и углубился подальше в лес. Тут я сделал зарубину на стволе дерева, говоря себе, что, может быть, я сплю, и никакого видения не было. Я вернусь сюда, когда буду, наверное, знать, что я бодрствую, и посмотрю, окажется ли моя отметина на месте, и тогда я узнаю. Глава восьмая. Кто-то окликнул меня по имени. То был голос Жанны. Я вздрогнул. Как она могла узнать о моем присутствии? Я сказал себе, значит, сон еще не кончился, все это был только сон, и голосы, и тени, и все остальное — это проделки фей. И, перекрестившись, я произнес имя Бога, чтобы разогнать чары. Теперь я узнал, что не сплю, потому что никакое колдовство не устояло бы перед таким заклинанием. Оклик повторился. Я тотчас вышел из зарослей. Передо мной действительно была Жанна, но не такая, какую я видел ее во сне. Она теперь не плакала, но была похожа на ту Жанну, которую мы знали полтора года назад, когда у нее на сердце было легко, на душе весело. Вернулось ее прежнее одушевление. Возгорелся пламень, и в ее лице, в ее осанке было что-то восторженное. Она как будто только что очнулась от какого-то волшебного забытья. Поистине казалось, что она только что была где-то далеко недостижимая для нас и вернулась к нам, наконец. И мне сделалось так радостно, что я хотел бы созвать всех сюда, чтобы поздравили ее с прибытием. Взволнованно я подбежал к ней и сказал, «Ах, Жанна, я сейчас расскажу тебе нечто такое удивительное, ты представить себе не можешь. Я видел сон». Ты стояла как раз на том месте, где стоишь сейчас. И...» Она подняла руку и сказала, «То не был сон». И я опешил. Боязнь опять начала овладевать мною. «Не сон? Почему ж ты знаешь, Жанна? Спишь ли ты сейчас? Я?
Я думаю, что нет. Вероятно, нет.
Нет, не спишь. Я знаю, что не спишь. И ты не спал и тогда, когда делал отметку на дереве.
Я похолодел от ужаса. Потому что теперь не оставалось никаких сомнений, что я не спал. Но действительно был очевидцем чего-то страшного, чего-то не от мира сего. И тут я вспомнил, что грешными стопами я попираю священную землю, ту землю, которой коснулась священная тень. Я ринулся прочь, содрогаясь от страха. Жанна догнала меня. «Не бойся».
«Пугаться нечего», — сказала она. «Пойдем со мной, сядем у родника, и я расскажу тебе свою тайну».
Она уже готова была начать, но я перебил. «Сначала скажи мне вот о чем. Ведь ты не могла видеть меня в лесу. Как же ты узнала, что я сделала отметку на дереве?
Подожди, дойдем и до этого. Узнаешь все».
«Но объясни мне теперь хоть одно, чья это была грозная тень?»
«Изволь, скажу. Только не пугайся, опасности нет. То была тень архангела Михаила, вождя и начальника рати небесной».
Я перекрестился и затрепетал при мысли, что я осквернил стопами эту землю.
«Тебе не было страшно, Жанна? Видела ли ты его лик, его стан?» «Да, но мне не было страшно, потому что это случилось уже не в первый раз, а в первый раз боялась».
«Когда это было, Жанна?»
«Года 3 тому назад».
«Так давно?
И много ли ты раз видела его?» «Да много».
«Вот почему ты так переменилась. Вот почему... Ты стала такой задумчивой, не похожей на прежнюю Жанну. Теперь я понимаю, почему ты никому не рассказывала об этом».
«Мне не было позволено. Теперь можно. И вскоре я расскажу обо всем, но пока только тебе. Еще несколько дней это должно оставаться тайной. А раньше никто не видел этой белой тени? Никто». Она не сходила на меня несколько раз, когда были тут и другие, и ты, но никто не мог ее увидеть. Сегодня было иначе, и мне сказано, почему. Но больше она никогда не будет видима.
Значит, это было знамение мне. Знамение, имеющее особый смысл.
Да, но я не имею права говорить об этом.
Странно, что этот ослепительный свет может явиться пред твоими глазами, а ты его и не заметишь.
Он сопровождается голосами. Являются несколько святых, сопутствуемые сонмами ангелов, и говорят со мной. Я слышу их голоса, но другие не слышат. Они дороги мне. Мои голоса, так я их называю.
Что же они говорят тебе, Жанна?
Разное. Все о Франции. О чем они больше всего говорили? Она вздохнула. О бедствиях. Все только о бедствиях. О неудачах, об унижениях. Больше нечего было предсказывать.
Так они говорили тебе все это заранее?
Да. Так что я знала наперед о всех грядущих событиях. И потому я была печальна, как ты заметил. Могло ли быть иначе? Однако всякий раз было также и слово надежды. Больше того, Франции обещано освобождение. Она получит назад свое величие и свою вольность. Но как и через кого о том не было сказано? Не было сказано до нынешнего дня.
При последних словах глаза ее загорелись глубоким огнем. Впоследствии я видел этот огонь. Много раз, когда трубы призывали к атаке, я прозвал его боевым огнем.
Ее грудь трепетала, щеки оживились румянцем. Но сегодня я узнала. Господь избрал для этого дела недостойнейшие из созданий своих. И по его повелению,
под защитой его десницы и его всемогущества, не по своей воле. Я должна повести его рать, должна отвоевать Францию, должна возложить корону на голову его слуги дофина, которому надлежит сделаться королем.
И я был поражен.
Ты, Жанна, ты, ребенок, поведешь рать за ратью?
Да.
На одно лишь мгновение мысль об этом удручила меня, ведь я, как ты сказал, еще ребенок, я молода и неопытна, не понимаю ничего в военном деле. Мне ли нести тяготы походной жизни, мне ли быть товарищем воинов? Но прошли минуты слабости и больше не повторятся. Я назначена, и я не отстранюсь, пока с Божьей помощью Франция не освободится от когтей англичанина. Мои голоса никогда не лгали, не солгали они и сегодня. Они сказали, что я должна идти к Роберту де Бодрикуру, губернатору Вокулера. Он даст мне вооруженную свиту и пошлет к королю. Пройдет год, и разразится удар, который будет началом конца, а конец будет близок. Где разразится? Мои голоса не открыли мне этого, не открыли и того, что случится в течение года до нанесения удара. Мне суждено нанести его. Вот и все, что я знаю. И за этим ударом последуют другие, быстрые и могучие. В 10 недель рухнут великие многолетние труды англичан, и на главу дофина будет возложена корона. Такова воля Господа. Мои голоса вещали мне, и могу ли я им не верить? Сбудется реченное ими, потому что они говорят только истину.
Слова ее потрясли меня. Голос разума говорил мне, что все это несбыточно, но сердце признало их правдой. И так, сомневаясь разумом, я верил сердцем. Я верил. И с того дня твердо поддерживал эту веру. Я сказал: «Жанна, я верю тому, что ты сказала, и теперь я рад, что мне суждено идти на войну, то есть если мне суждено идти с тобой».
Она с удивлением взглянула на меня и сказала: «Правда? Тебе назначено пойти со мной, когда я выступлю в поход. Но откуда ты узнал?»
«Я пойду с тобой. Пойдут Жан и Пьер, но Жак останется».
«Верно. Именно так и назначено. Недавно мне было откровение. Но только сегодня я узнала, что те пойдут со мной, и что сама я пойду. Откуда же ты узнал?»
Я рассказал, как мне удалось уловить ее слова, но она не могла вспомнить,
и я понял, что она тогда спала или была в забытье, или в состоянии экстаза. Она велела мне покуда молчать об этих откровениях. Я обещал и сдержал слово.
В этот день всякий, встречая Жанну, замечал происшедшую в ней перемену. Ее движения и речи отличались особым рвением и решимостью. В ее глазах замечался странный огонь, которого не было раньше, и что-то совершенно новое и необычное было во всей ее осанке. Этот новый огонь в глазах, эта новая осанка были отражением свыше дарованных ей в тот день влияния и полномочий народного вождя. Эта внешняя перемена красноречивее слов говорила о ее превосходстве, но без малейшего оттенка рисовки или хвастовства. Это спокойное сознание власти, спокойное и безотчетное его проявление с тех пор остались за нею, пока она не привела в исполнение свое великое дело. Подобно другим жителям деревни, она всегда относилась ко мне с уважением, сообразно моему званию. Но теперь, словно по молчаливому уговору, мы поменялись местами. Она давала приказания, не советы. Я подчинялся беспрекословно, почитая ее как начальника. Вечером она сказала мне: «Я уйду отсюда перед рассветом. Никто не должен знать об этом, кроме тебя. Я отправляюсь, чтобы переговорить с губернатором Вокулера, согласно повелению. Он посмеется надо мной, будет груб и, быть может, на первый раз откажется удовлетворить мою просьбу. Сначала я пойду в бюро, чтобы уговорить дядю Лаксара пойти со мной, так как мне не подобает идти одной. Ты можешь понадобиться мне в Окулере. Если губернатор откажется принять меня, то я продиктую письмо к нему. Значит, мне нужен будет человек, умеющий писать и читать. Завтра ты двинешься отсюда после полудня и останешься в Окулере, пока не минует надобность». Я обещал повиноваться, и она пошла своей дорогой.
Видите, какая у нее была светлая голова, как правильно она предусмотрела все.
Она не приказала мне идти вместе с ней, нет, она оберегала свое доброе имя от грязных сплетен. Она знала, что губернатор, как дворянин, примет меня, дворянина.
Но нет, это, как видите, не соответствовало бы ее желаниям. Бедная крестьянская девушка передает просьбу через молодого дворянина. Как взглянули бы на это?
Теперь я знал, как надлежит мне поступить, чтобы заслужить ее одобрение. Отправиться в Окулер, не показываться ей на глаза и быть наготове, чтобы явиться по первому ее зову. На следующий день после полудня я отправился в город и нанял там скромное помещение. Через день я посетил замок и засвидетельствовал свое почтение губернатору, который пригласил меня в следующий день на обед. Это был образцовый солдат того времени. Высокий, загорелый, седой, грубоватый. Он вечно произносил страшные проклятия, которых он набрался там и здесь во время походов и сохранял как драгоценные украшения. Он всю жизнь провел в походах, и, по его мнению, война была лучшим даром, неспосланным человеку Богом. На нем была стальная кираса, и он носил сапоги выше колен, и опоясан он был огромным мечом. И когда я взглянул на эту воинственную фигуру и услышал всю эту диковинную ругань, и понял, как чужд этот человек всяких тонкостей, чувства и поэзии, то я подумал, что крестьяночка не удостоится получить доступ к этой крепости. Она должна будет довольствоваться продиктованным посланием. В следующий полдень я снова явился в замок. Меня провели в обширную пиршественную залу и посадили рядом с губернатором за небольшой стол, стоявший на возвышении отдельно от общей трапезы. Кроме меня за почетным столиком сидели еще несколько гостей, а за общим — старшие офицеры гарнизона. У входных дверей помещались часовые с алебардами, в шишаках и латах. Беседа, конечно, шла все о том же, об отчаянном положении Франции. Кто-то сообщил слух, что Сольсбери собирается идти на Орлеан. Собеседники тотчас разгорячились, каждый высказывал свое мнение. Одни говорили, что он выступит в поход немедленно, другие, что он успеет начать осаду только к шапшему разбору, третьи, что осада будет продолжительной и встретит достойный отпор. Только в одном все мнения сходились: Орлеан непременно падет, а с ним и Франции конец. На том и окончились долгие споры. И наступило молчание. Каждый, казалось, погрузился в собственные мысли, забыв обо всем окружающем. Разительно И торжественна была эта внезапная глубокая тишина, сменившая господствовавшее перед тем оживление. Вошел слуга и прошептал что-то на ухо губернатору, который переспросил: «Хотят говорить со мной?»
«Да, ваша милость».
Странная затея, право. Приведи их сюда».
Это были Жанна и ее дядя Лаксар. При виде знатных господ бедный старый крестьянин совсем растерялся, остановился на полдороги и ни за что не решался идти дальше, но продолжал стоять, комкая в руках свой красный колпак и смиренно кланяясь во все стороны. Страх и смущение охватили его, но Жанна смело выступила вперед и остановилась перед губернатором, держась с достоинством и владея собой. Она узнала меня, но не показала ей виду. Ее встретили гулом изумления, и даже губернатор пробормотал: «Ей-богу! Ведь она прелестное создание!» Минуту-другую он пытливо всматривался в нее, затем сказал: «Ну, по какому делу ты явилась, дитя мое?»
«Я послана к вам, Роберт де Бодрикур, губернатор Вокулера, и вот ради чего. Вы должны послать к дофину весть, чтобы он не торопился дать врагу сражение, но обождал, потому что Господь скоро пошлет ему помощь». Этот странный ответ поразил присутствовавших, и иные пробормотали: «Бедняжка не в своем уме». Губернатор нахмурился и произнес: «Что это за чепуха? Король или дофин, как ты его называешь, не нуждается в вестях такого рода. Он подождет. На этот счет будь спокоен. Что еще желаешь ты мне сказать?»
«Вот что? Хочу просить, чтобы вы дали мне вооруженную стражу и послали к дофину».
«Зачем это?»
«Чтобы он сделал меня своим полководцем, ибо мне предуказано изгнать из Франции англичан и возложить корону на главу его».
«Как? Ты? Да ведь ты еще ребенок!»
«И тем не менее мне назначено совершить это».
«Будто бы! А когда все это должно случиться?»
«В следующем году произойдет его коронование, и после того он останется повелителем Франции».
Все разразились громким хохотом. Когда немного утихло, губернатор спросил: «Кто послал тебя с этими несбыточными поручениями?»
«Мой повелитель».
«Какой повелитель?»
«Царь небесный». Многие заговорили вполголоса:
«Ах, бедняжка, бедняжка».
Разум-то у нее совсем помутился. Губернатор кликнул Лаксара и сказал:
«Эй, ты! Отведи-ка эту полоумную девчонку домой, да выпороть ее хорошенько. Самое лучшее будет лекарство».
Уходя, Жанна обернулась и сказала простодушно:
«Вы отказываетесь дать мне солдат?»
«Почему, я не знаю, ведь Господь повелел вам».
«Да, это Он приказывает, а потому я приду опять и опять и, наконец, получу вооруженную стражу».
По ее уходе долго шли разговоры, все дивились.
А стражи и слуги разнесли эти толки по городу. Из города весть разнеслась по всей области. И в дом Рами уже пересуживали ее на все лады, когда мы возвратились.
Глава 9. Природа человека повсюду неизменна. Она благоговеет перед успехом, неудачи клеймит презрением. В деревне решили, что Жанна опозорила ее своим шутовским выступлением и его смехотворным исходом, и все чесали об этом языки с такой же язвительностью и злобой, как с усердием. Счастье, что языки все были беззубые, а то Жанна не пережила бы этой травли. Иные языки хоть и не бронили ее,
зато были еще злее и нестерпимее. Они издевались над ней, высмеивали ее и не переставали денно и ночно изощрять свое остроумие, преследуя ее шуточками и хохотом. Ометта, маленькая Менжетта и я стояли за нее, но остальные ее друзья не выдержали враждебного натиска и начали сторониться Жанны. Им стыдно было показываться в ее обществе, потому что она была теперь так непопулярна, потому что из-за нее теперь и на них сыпались насмешки и издевательства. Она потихоньку проливала слезы, но никогда не плакала на виду. На глазах у всех она, напротив, держалась с невозмутимым спокойствием, не выказывая ни грусти, ни злобы, и уж одним этим она могла бы смягчить общее враждебное чувство, но нет, оставалась по-старому. Ее отец был рассержен, так что не мог спокойно говорить о ее затее отправиться на войну, точно на мужчина. Когда-то ему приснилось, будто она выкинула подобную штуку, и теперь он с испугом и досадой вспомнил об этом сновидении и сказал, что скорее, чем дозволит ей забыть свой девичий стыд и отправиться с солдатами на войну, он прикажет братьям утопить ее, а если они не послушают, то он сделает это собственными руками.
Но намерение ее ничуть не было поколеблено, несмотря ни на что. Родители зорко смотрели за ней, чтобы помешать ее уходу из деревни, но она говорила, что время еще не наступило, а когда наступит, ей будет указано, и тогда их бдительность не поможет.
Лето приближалось к концу. Ее решимость между тем не ослабевала, и тут родители с радостью ухватили за представившийся случай, надеясь положить конец всем ее затеям, выдать ее замуж. Паладин возымел наглость утверждать, будто она еще несколько лет назад обручилась с ним и потребовал теперь исполнения слова. Она заявила, что его утверждение лживо, и отказалась быть его женой. Ее вызвали в церковный суд в город Туль, пытаясь привлечь к ответственности за нарушение брачного обета. И когда она отказалась от защитника, предпочтя лично вести свое дело, то ее родители и все ее недоброжелатели возрадовались, будучи заранее уверены в ее неудаче. Да ну и понятно! Кто мог бы ожидать, что невежественная крестьянская девушка 16 лет не испугается, не лишится дара слова, когда ей впервые в жизни придется предстать перед собранием опытных законоведов среди леденящей торжественной обстановки суда? И тем не менее все ошибались. Собравшись в Туль, чтобы присутствовать при зрелище и насладиться ее испугом, смущением и неудачей, они испытали лишь всю горечь разочарования. Она была скромна, спокойна и вполне сохраняла самообладание. Она со своей стороны не вызывала свидетелей, сказав, что она удовольствуется только допросом свидетелей обвинения. Они дали свои показания. Тогда она встала, изложила их показания в нескольких словах, указала на их неопределенность, сбивчивость и необоснованность. Затем вызвала паладина и начала допрашивать его. Под ее искусными расспросами все его предыдущие показания распались на лоскутье, так что он, пришедший в богатом облачении лицемерия и лжи, в конце концов был как бы раздет до нога. Его поверенный начал было развивать свои доводы, но суд отказался от слушания речи и постановил прекратить дело, произнеся в заключение несколько слов весьма лестных для Жанны, которую величали не иначе, как «это дивное дитя». После такой победы, после такой похвалы со стороны столь высокого собрания, переменчивая деревня поддалась новому течению и встретила Жанну благосклонно, ласково и миролюбиво. Мать снова прижала ее к сердцу, и даже отец смягчился, сказав, что он ею гордится. Но, тем не менее, каждый день ложился тяжелым бременем на ее сердце. Уже началась осада Орлеана. Над Францией все больше сгущались черные тучи, а голоса говорили «жди» и не давали прямых указаний. Началась и тоскливо потянулась зима. Но в конце концов наступила перемена.